8:38 в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Конечно же, начнем с того, что посмотрим, что там происходило на Олимпийских играх. Перед этим Варшавское шоссе 5. Мотоцикл лежит под боком крузака. Мотоциклист жив, чуть толкаться начинают. Это Владимир об этом пишет через наш телеграм-бот. Говорит МСК-бот. Присоединяйтесь и сообщайте. Мы здесь будем, конечно, все это зачитывать.
Все читать, да.
Да, ну и давайте уже Сергея Леонидовича скорее. Ну, понедельник наступи уже, требует Женек. Но все, он уже прилетел, он уже находится здесь,
да,
на России. Российской земле приходит в себя, ну, и скоро выйдет в эфир, поэтому, ну что, ждать недолго осталось. Что же касается Олимпийских игр, ну смотри, у нас 4 медали за вчера.
Ух ты!
Да.
Здорово.
Раз Юлия Ефимова еще раз взяла серебро на уже 200-метровке брасом, это плавчиха.
Угу. Это ее вторая медаль,
по-моему. Это ее вторая серебряная медаль, да. Угу. Я не помню, кстати, улюлюкали там или нет на этот раз, но уже она, мне кажется, не обращает внимания. Дальше. У нас еще в плавании 200 метров на спине у мужиков Евгений Рылов, 19-летний парень.
Молодец.
Молодец.
Вот еще один.
Еще один. Дальше. Алия Мустафина. Спортивная гимнастика. Бронза. Ну, впереди две американки. С ними тяжело было соревноваться. Но Алия Мустафина, ну, дала бой хорошо и взяла бронзу. Молодец.
Да.
Но и бронза у наших шпажисток – это фехтование.
Хорошо, что ты уточняешь.
Надо на всякий случай. Шпага – это оружие. Вот все. Они фехтовали и нафехтовали на бронзовую медаль. Я пытался смотреть, но я не могу женские виды спорта смотреть. Только через боль у меня получается.
Ну почему?
А потому что они лишены логики.
Зато как прекрасно и опасно выглядит такая женщина.
Еще как. Ну да, вот смотри. Там, что женские... теннис большой, что вот шпага, да любой вид спорта возьми, это всегда получается следующая картина. У мужиков когда, да, начинает одна команда подавлять другую, и вот они долбят, но все становится понятно. Ну, логично, да, побеждают. У женщин как происходит? Например, выходят наши соревноваться с француженками,
угу.
И тут что-то понервничали чуть-чуть, настроение плохое, я не знаю, там, психанули. И сразу проигрывают там 4 очка, потом там 6 уколов проигрывают уже. И все, остается там последний раунд, и здесь они побеждают.
Не, ну так это же здорово, ты все время в напряжении.
Чего здорового нет?
Ты вот сидишь и следишь за ним, и думаешь, что же сейчас будет? А вот, может быть, она подумает о хорошем.
Успокоительное что-то приходится принимать. Не, правда, без боли на это смотреть нельзя, потому что не знаешь никогда, чем это завершится. Каким бы преимущество ни было, как бы ни отставали, все равно ты до конца не знаешь, чем это все завершится.
А почему? А потому что у женщины должна быть загадка.
Потому что женщина иррациональная. Потому что женщина – это женщина. Все, вот что с вас взять. Ладно, это что касается шпаги. А вот теперь около спортивные новости, которые касаются Олимпиады, но они не менее любопытны. Значит, смотри, что произошло. Да, наш теннисист Андрей Кузнецов публикует фотографию с украинскими теннисистами. Они стоят там в обнимку, в рядок. Ну, угу. Такие спортсмены на Олимпийских играх. Ну, понятно, вместе мы силы. Он снабжает эту фотографию хэштегом. Ну, и, по сути, рассказывает о том, что плевать нам на все политические дрязги. Мы вообще приехали сюда соревноваться, и мы вообще дружим. И идите вы все лесом. Вот эти дорогие, любимые политики. Нам на вас... И с высокой колокольни. Так вот, все. Он это публикует, у себя публикует это Sports.ru. После этого перепост делает там Рустем Адагамов у себя в фейсбученьке.
Угу.
И тут началось.
Нет, это правда очень. Стали ругаться?
Я поясню. Смотри, Рустем Адагамов, он не любит Путина. Угу. Из-за того, что он не любит Путина, его периодически любят украинцы.
Есть такое, да.
Да, подписываются на него интенсивно и ждут, когда он будет в очередной раз ругать российскую власть. Она ругает, он хороший. Как только он что-то не то говорит, его начинают, значит, ругать в свою очередь. Но и здесь я просто с диким интересом читал комментарий к этой публикации у Рустема Адагамова на его стене. Это очень увлекательно. Потому что, естественно, понабежали украинцы и начали своих же спортсменов мочить за то, что они посмели стоять в обнимку с русскими оккупантами.
А, вот так предатели, это происходит. Да?
Предатели и все такое. Нет, нечто похожее происходило, когда у украинских спортсменов брали интервью на телеканале «Россия-24», ну, там, вернее, снимали сюжет про то, как они отправляются, и украинские спортсмены говорили, жалко, конечно, что там русских будет поменьше, потому что их там не допустили, это несправедливо. Ну, и там критика была следующего характера, как они смеют такое говорить, и вообще нельзя стране-оккупанту, там, страну-оккупанту поддерживать, и спортсменов их нельзя поддерживать. Ну, в общем, мочилово такое жестокое. А здесь, ну, казалось бы, просто стоят в обнимку спортсмены, говорят, вот.
Вот, вот вам есть, мир, вот, вот вам радость.
Вот и есть настоящий олимпийский дух, если хотите. Угу. Вот, все, мы забыли на время о собственных каких-то противоречиях. Мы вот здесь пришли соревноваться, о, спорт и мир. Все, любите нас, любите друг друга, в конце концов. Это, и после этого пошли комментарии из серии. Отвратительно, мерзко, как посмели. Да когда вы вернетесь, мы вам такое устроим. И так далее. Вообще удивительная штука. А, ну, естественно, все это превратилось в такой, вот не буду употреблять термин, который обычно звучит в социальных сетях. Угу. Ну, в общем, холиварчик такой небольшой. Все. И в связи с этим у меня сразу возник вопрос. Ну, там начали вспоминать, кстати, украинских комментаторов, которые болеют за кого угодно, кроме российских спортсменов. Главное, чтобы русские проиграли. Только это странная картина, да? Угу. Казалось бы. Так мне интересно следующее. Значит, смотрите, вы наблюдаете за олимпийскими трансляциями, там, вообще за спортивными трансляциями. Там соревнуются разные команды, разные спортсмены, представляющие различные страны. И когда вы видите, например, выступающих украинских спортсменов, предположим, они не с нашими соревнуются, не с нашими, вы за них болеете или нет? Или тоже для вас принципиально важно, чтобы они проиграли? Посмотрите, вы болеете за украинцев, да или нет? Да, болеем. 134-21-35. Ну как же, ну, братья, все такое. Болеем за украинцев. Когда они не с нашими, мы за них болеем. 134-21-35. Нет, вы за них не болеете. Вы против них болеете. Когда вы видите, когда, там, что украинцы соревнуются с кем-то, вы болеете за кого угодно, только не за украинцев. Вы желаете им всегда поражения. Это 134-21-36. Только честно голосуем. Слушайте, правда, здесь очень важно голосовать честно. Вы скорее за украинцев болеете. 134-21-35. Вы скорее против. Вы желаете им поражения всегда. Это 134-21-36. Все, наша голосовалка началась. Поехали. Сейчас будем комментарии
принимать. Я вот как раз недавно смотрела сериальчик, но он, правда, аргентинский. Просто про музыку. Там испанцы, итальянцы, аргентинцы. И один... Как потом выяснилось, украинец из Одесской области, актер.
Так.
Так вот он чудесный на самом деле, он там мимолетный второстепенный персонаж, и когда он исчез из второго сезона, я вот очень печалилась.
Грустила?
Да.
Плакала?
Ну, почти.
Комментарий 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Задумался о том вопросе, который вы говорите. Я, в принципе, болею за все СНГ, которые выступают, вот, в принципе, во всех соревнованиях.
То есть вам все равно, главное, что это бывший Советский Союз, а и все становятся сразу братьями.
Ну, я как-то в душе, я все равно их воспринимаю всех как своих, вот я лично, да, то есть я, ну, они как бы свои, все тут, понимаете, то есть мы родились в одной стране, и как-то я болею за своих больше.
Есть, спасибо, все родные, все свои, понимаешь?
Хорошая позиция.
Но при этом эта позиция подвергается критике нещадной в тех странах, которые считают нас оккупантами, полагают, что вот они, имперские амбиции. Если вы болеете за какие-то страны, представляющие бывший Советский Союз, что-то здесь не так.
Ну вот по этому поводу что-то я бы сказала, что пустая посуда гремит громче.
Наверное, конечно, да. Смотри, 134-21-35. Вы когда видите соревнующихся украинцев, они там с кем-то бьются, ну, кроме наших, ну, хорошо. Вы за них болеете, 134-21-35. Вы скорее болеете против них, это 134-21-36. Голосование продолжается, пока результат не очевиден. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Максим, Москва.
Да, Максим, пожалуйста.
Вы знаете, в прошлом году на чемпионате командном по легкой атлетике в Чебоксарах во время забега украинских легкоатлетов практически весь стадион за них болел, кроме официальной трибуны, на которой сидело республиканское руководство, правительство и чиновники из Москвы. И вот это вот было действительно очень неприятно.
А мне кажется, они не знали, как себя вести, правда. У них не было распоряжения и указивки сверху.
Ну, Не знаю, что делать, не делал ничего. На тот момент их поведение, оно просто вызывало...
Они против болели? Ну, вы говорите, весь стадион болел за украинцев, кроме вот этой официальной трибуны. Они как? Они свистели или что они делали?
Ну, это было такое недостойное поведение. Улюлюкали, свистели, кричали какие-то слова.
То есть болели против все-таки?
Но это даже было не болеть против, это больше вот такое пренебрежение какое-то, неуважение. Да, мне кажется, неуважение.
Интересно, интересно.
Чего в спорте не должно быть, в принципе, вот с моей точки зрения.
Спасибо, принимается. Значит, товарищи, кто пытается писать на наш старый телеграм, перестаньте это делать, потому что он уже нами практически не читается. Присоединяйтесь к телеграм-боту нашему. Говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово, в поисковике телеграмму забиваете и присоединяетесь, стартуете, и все, и поехали. Старый телеграм наш мы не читаем. Как можно быть против, интересуется Сергей. Ну, конечно, за украинцев.
За
Эфиопов, что ли, болеть?
Фу, никнейм да. Пишет, сейчас идет крупнейший чемпионат по игре Dota. Единственный оставшийся СНГ игрок украинец в составе американской команды. Всем киберспортивным СНГ болеем за него.
Ну, вот так. Хорошо, только я не понял, украинцы в составе американской команды?
Ну да, как-то так.
Интересный ход. Смотри, ну давай остановим голосование, результат следующий у нас получается. 62% наших слушателей болеют за украинцев. Ну, то есть мы представляем себе некое соревнование, в котором есть украинцы и другие, кроме российских. Угу. А так-то мы, конечно, за наших будем болеть, правда?
Ну, да.
Да, смотри. 62% болеют за украинцев, 38% болеют против них. Вот так проголосовали наши слушатели. Угу. Ну, то есть добро побеждает, но не очевидно уже, смотри. Ну, то есть такие настроения-то неоднозначные все равно.
Ну, я все-таки списываю это на то, что, может быть, кто-то любит болеть, например, ну, чисто за Германию, например. Ну нравится человеку.
А я списываю все-таки на политическую конъюнктуру. Ребят, я в новом телеграме интересуется Гур. Да, Гур, вы уже с нами, вы в новом телеграме, все хорошо. Давай несколько комментариев от тех, кто по 30, кто вот эти вот 38%, кто против болеет, можете объяснить? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Болеть бы рад, но... Недавно даже украинский гимнаст, он отказался вообще давать какие-то комментарии российским СМИ. Все это, конечно, отталкивает от Украины и от украинских спортсменов.
Обратите внимание на поведение гимнастов там. Они друг с другом нормально общаются, и наши, и украинские. И...
Так наши там без проблем общаются и с украинскими, и с российскими, со всеми СМИ. Так украинцы прям показательно отделяют, выделяют наших и отказывают в любом интервью. Так... Поэтому я проголосовал против.
Давайте так, я готов отнестись с пониманием к подобному поступку по одной простой причине. Если он дает интервью российским каналам, он уже знает, что ему прилетит автоматически, возможно, даже от официальной делегации своей. Но и точно по голове его не погладят.
Ну и что теперь делать спортсмен? Это для этого они должны быть сильны духом, чтобы противостоять. Спорт для этого существует, чтобы связывать народы, а не разделять их.
То есть вы не готовы его понять в этой истории?
Нет, я его понимаю, но я и хотел бы болеть за Украину, но вот все эти вот поступки, они немного отталкивают.
Отталкивают. Хорошо, принимается. Еще 7-3-7-3. Кто болеет против украинцев? 38% таких набралось. Ну, можете пояснить? Это вот все так политика влияет или что это? 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да,
Александр, Москва.
Да, Александр,
так,
пожалуйста.
Смотрите,
здравствуйте.
Смотрите, я за Украину однозначно, потому что я родился при Советском Союзе, вот, и я поддерживаю, то есть, СНГ. Вот, хочу вам сказать, у меня мать из России, отец из Молдавии, наполовину украинец, как бы, как я не могу болеть за Украину, как бы, я просто не лезу в политику, я думаю, что мы должны, как бы, дружить. Вот, народами, как бы, и не обращать внимания на политику, то, что вот все вот это вот обостряют, как бы, и на самом деле настраивают друг против друга. Так что, как бы, это мое личное мнение.
Ну и главное, спасибо. Вот по ощущениям получается настраивать друг против друга, если мы говорим о политиках?
Вы знаете, вот в прошлом году, в позапрошлом, когда активно работали СМИ, то есть по телеканалам, показывали все вот это вот, честно, вот это на самом деле капало и влияло немножко, было некое такое зло, да, на Украину, как бы, но потом, естественно, все это начинали осознавать, что это, как бы, на самом деле некое такое агитирование идет против, как бы, и, соответственно,
Есть.
Уже думаешь своей головой, как бы принимаешь свое решение.
Спасибо. Это сюр какой-то, пишет 853-й. Мы же один народ, по сути. Не все уже с этим согласны, дорогой.
Не все, вот пишут слушатели, лучше за сербов, чем за них. Например.
Да, начинается. Так, то и смотри, ну, там, конечно, свои любимчики будут, но вот те, кто интересуется, те, кому и любопытно, как эта дискуссия проистекала, но зайдите, правда, на стеночку к Адагамову и почитайте вот эти комментарии к фотографии с теннисистами. Еще раз просто подчеркну, напомню, с чего началась наша дискуссия. Наш теннисист Андрей Кузнецов опубликовал фотографию, где на Олимпийских играх теннисисты из России и с Украины стоят просто вот рядышком в обнимку, и все это с хэштегом «Вместе мы сила». И после этого он был подвергнут, вот эта фотография, нещадной критике со стороны украинских пользователей Фейсбука. Не всех, справедливости нужно отметить, но большинства. Из тех, кто комментировали, большинство как-то не очень были счастливы из-за того, что украинские спортсмены стоят рядом с российскими. И все, и поэтому мы попытались прояснить, а что у нас-то? У нас большинство, 62%, напомню, говорят исключительно о том, что вот если нет там российских, то за украинцев они болеют. 62%.
И вот у меня есть подозрение, что эти люди не пишут комментариев к таким фотографиям.
Не, они пишут, но там позитивные отзывы тоже были какие-то.
Ну, их, скорее всего, обычно вот гневный комментарий всегда превалирует по своему накалу, да.
Да, эмоционально они гораздо более заряжены. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно оставить комментарий?
Конечно, вы уже в эфире, поэтому его оставляете.
Значит, я сам с Приднестровья, и я бываю в Киеве каждое лето. Ведь людей в Киеве готовили ненавидеть как бы русских через правительство Путина, там, в общем, за такие дела. Это же давно идет, там подготовлено. Здесь же такого не было. Мы, братья, здесь половина Украины живет. Поэтому...
Я просто пытаюсь понять, насколько у них получилось. Но одно дело, когда там вас начинают прессовать, а другое дело, поддаетесь вы в итоге или нет?
А это очень тяжело исправить. Это прям в кровь все впиталось. Это, я не знаю... Основу этой ненависти. И тем более с возникшим вот этим вот конфликтами. И вот так вот все воспринимают. А когда понимают, здесь же встречаешь людей, которые работают, приезжают работать, и они потихоньку меняют свое мнение, они начинают видеть, но в открытую не говорят. Да, да, но так вот, оно так получается.
Есть, да, спасибо. Но я единственное, что хотел бы убрать обобщение, потому что уж сколько людей побывали на Украине из моих знакомых, вот последние даже месяцы. Но они все-таки говорят, что ну, такой откровенной-то ненависти нет. Ну, там есть вопросы, но что, мол, типа, приехали-то тут.
Ну, значит, так.
Да, ну, так.
Подъязвить вот так.
Подъязвить. Кто-нибудь может спросить, ну, а что, как вам вот Крым? Как он, чей? Крым он чей? Это на границе очень любят пограничники. Я бы тест, понимаешь, засыпал. Вот на границе меня развернули, я что-то не прошел бы тест. И все. Майк Смит как раз об этом напоминает. В самолете на пути к Рио украинские спортсменки дали интервью «России-24». В итоге им всем прилетело, что все дали своим СМИ опровержение, что это все российская, конечно же, пропаганда. Ну, правда, им прилетает прям мгновенно. Как только они шаг лево, шаг вправо, тут же, чуть не обвинение в сепаратизме, поддержке оккупации Крыма и все остальное. И после этого их, конечно, начинают ненавидеть. Все. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Если можно, оставлю краткость. Дарья, естественно, я болею за всех
наших. За всех наших. Вас очень плохо слышно, поэтому, к сожалению, мы вот приняли главную мысль.
За всех дальше. Наших.
За всех наших, все наши. 7373948, да, последнее. Да, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе.
Владимир, мне кажется, все зависит от необустроенности. Вы помните прекрасно, когда, например, были у нас и карточки, и все остальное, и люди даже, когда по магазинам карточки давали в определенном районе, а в другом районе на эти карточки нельзя было отовариться. И когда проходили мимо большого магазина и видели, что один берет, а тебе нельзя, ты уже как-то его ненавидишь.
Уже даже так. Не, вот это осталось. Вспомните дискуссию о саранче на Патриарших прудах. Ну, то есть вот это вот все живо. Там чуть что, мы можем, конечно, резко возненавидеть друг друга. Просто пытался понять, насколько это работает в нынешних условиях. Пока...
Почему, например, да. Смотрите, в этих условиях, почему всегда не любили москвичей? Я вот коренной москвич... А живу в Подмосковье.
Потому что москвичи не любили понаехавших, но это очень взаимно. Эту тему мы уже как-то обсуждали, поэтому, ну что, пойдем дальше. Любовь пока побеждает, ура, товарищи, о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете и что наблюдаете? 3 балла по Яндексу сейчас на московских дорогах. Нетипичная пробка сейчас скопилась, ну, нетипично большая, в районе Киевского шоссе, там, начиная от Калужской, на внешней стороне. Поэтому, товарищи, будьте бдительны, там что-то нехорошее происходит. Я полагаю, это связано с какими-нибудь очередными дорожными работами и традиционными ДТП, которые у нас происходят, из-за этого мы все останавливаемся. Где вы едете и что наблюдаете? Слушаем вас. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день, благодарю за эфир, это Виктор, 26-й, это самое, значит, Рязаночка и Волгоградский проспект, ну, я уже не знаю, как говорить, надо свой автомобиль продать, чтобы голову не ломать, сесть в метро и тихо, мирно не ругаться и на работу пробираться.
Верите, Виктор? Пути. Верите, Виктор, я ровно этим и занимаюсь сейчас, продаю свой автомобиль, потому что я уже не знаю, куда его девать, ну, правда, здесь он бессмысленен, бесполезен, он нужен только для того, чтобы уезжать из Москвы и возвращаться.
Ну да, на дачу, конечно.
Все.
На речку.
Ну, то есть, а все остальное время его где прятать? Где его прятать? Скажи мне, пожалуйста.
Под деревом.
73948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Денис, Варшавка, центр перед ДТК, там две машины, мотоциклисты, еще пока никто не растащил ничего.
Варшавка в центр?
Держитесь правее.
Держаться правее, Варшавка, в сторону центра, две машины и мотоциклисты. Если я правильно сейчас воспроизвожу всю эту информацию, полученную от слушателя. Где вы едете и что наблюдаете? На севере, скорее так, на северо-западе Московской кольцевой автодороги, на внешней стороне, вот перед Волоколамским шоссе, вот там тоже что-то нехорошее скапливается, ну и традиционно перед Ленинградкой чуть-чуть притормаживаем, буксуем, не так сильно, как обычно это происходит. Ну и, конечно, сама Волоколамка стоит, сама Ленинградка стоит, это такие традиционные затруднения, на которые можно уже даже не обращать внимания. Где вы едете и что наблюдаете, ну, если вы, конечно, не стоите в этой пробке? 7373948, телефон прямого эфира и наш смс, плюс 79258.
Вот Сергей нам присылает фотографии ДТП, пишет, что это
Лианозово.
МКАД. Нет, это МКАД, юг внутренний, как обычно, это другой уже слушатель пишет.
А там, Сергей, смотри, там буханка куда-то зачем-то с дороги уехала в кювет или куда-то, не очень понимаю.
Да.
Ну и все, хорошо, давайте, 9 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 4 минуты в эфире программа «Подъем» в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Сергей уточняет, что у платформы Лианозова ДТП вроде бы без жертв. Владимир пишет, судя по всему, из-за Варшавки трешка стоит от Андропова. Рахип пишет, что Боровка в центр летит. Это ваше сообщение, которое вы оставляете на нашем телеграм-боте. Говорит МСК-бот. Все, а мы здесь читаем.
Читаем, да.
Читаем.
И все, кто спрашивает, все. Читаем ли, читаем.
Еще раз напомню. Старый телеграм не пишите. Присоединяйтесь к новому телеграм-боту. Говорит МСК-бот. Латиница в одно слово. Все, нашли, присоединились, стартовали и поехали. Дальше мы уже все здесь. Дальше. Смотри, у нас такая тайна, покрытая мраком. Что же именно произошло в ночь с 6 на 7 августа.
Вот чувствую себя домашним детективом, читая все эти заметки.
Так еще, подожди, мы не рассказали, какие заметки ты читал. Смотри, если анализировать не одно какое-то конкретное издание, а пытаться компилировать информацию из различных источников о том, что же произошло на территории полуострова Крым, в ночь 6 на 7 и потом в ночь 7 на 8 августа, то становится вообще ничего не понятно. То есть, если всю эту компиляцию сделать, то получается следующая картина. Что-то было, кого-то задержали, кто-то стрелял, убиты двое, как минимум, с российской стороны.
Угу.
Мы выражаем слова соболезнования.
Угу.
Сколько-то убито с другой стороны. Кто эти люди, куда они делись, пока непонятно. Но при этом был еще кто-то задержан.
И возможно, что кто-то еще в розыске не задержан, но принадлежит.
Хорошо. Да, и плюс ко всему еще какие-то ячейки раскрыты.
Еще какие-то не раскрыты.
Какие-то не раскрыты. Это сплошное какое-то, какие-то, какая-то и что-то. Вот сплошная неопределенность. Значит, смотри, теперь конкретика. Если берем Коммерсант, то нам рисуется следующая картина. Как стало известно Коммерсанту, с преступлениями группы украинских диверсантов задержаны... задержанных на днях в Крыму разбираются два ведомства. Следственный комитет расследует обстоятельства гибели спецназовца ФСБ и десантника, которые участвовали в задержании боевиков. А сама Федеральная служба безопасности собирает доказательства причастности задержанных к подготовке диверсии на полуострове. Дальше. По данным Коммерсанта, следователям управления ФСБ по Крыму в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Там, кстати, терроризма нет. Показания о составе группы и ее планах ФСБ дал житель украинского города Энергодар Евгений Панов. Он уже фигурировал во многих средствах массовой информации, согласившийся на сотрудничество со следствием. Он рассказал, что для участия в акциях его привлекли как ветерана боевых действий на юго-востоке Украины. А в начале Панова, согласно его показаниям, вызвали в Киев, где создавалась группа для совершения диверсии в Крыму. Там он, согласно признанию, получил инструкции от офицеров Главного управления разведки Минобороны проехать по крупным городам Крыма, выбрать объект, на которых можно было бы совершить взрывы. Посетив полуостров, подозреваемый, по его словам, выбрал химзавод «Титан» в Армянске, нефтебазу в Феодосии, Керченскую паромную переправу, газопровод, а также один из военных аэродромов. Вернувшись в Киев, Панов затем организовал доставку на полуостров оружия и взрывчатки, которые были спрятаны в тайнике. Использовать их должны были две группы диверсантов, которые перебрались с украинской территории в Крым уже нелегально на лодках через пролив Перекопский и Севаш. Согласно показаниям Панова, забрав снаряжение, диверсанты планировали осуществить акции на разведанных им объектах. Но группы, как рассказывал Коммерсант, были перехвачены сотрудниками ФСБ и Минобороны. Сам же он должен был обеспечить отход диверсантов, однако вместо них в Армянск, где он ждал исполнителей, пришли сотрудники Федеральной службы безопасности. То есть он не участник вот этой история с задержанием диверсантов и перестрелкой, а он как связной, как разведчик, чего-то там был и ждал, когда к нему придут. За ним действительно пришли, но это были сотрудники Федеральной службы безопасности. Это раз картина. Дальше. Да. Есть картина, которую рисует у нас российская газета. На чего там с подробностями? Первое боестолкновение с диверсантами в ночь с 6 на 7 августа произошло на пригородном кладбище Армянска. Именно сюда выехала оперативная группа Федеральной службы безопасности по сигналу местных жителей, которые заметили неизвестных в военной форме, копавших в сумерках свежую могилу. То есть, по информации российской газеты, они копали свежую могилу для того, чтобы, видимо, сделать схрон.
Сделать тайник,
да. Оперативники подъехали к кладбищу, вышли из машины, и по ним тут же из-за памятников был открыт прицельный огонь. Отличие какое? По информации Коммерсанта, их пасли, и, судя по всему, они были под колпаком. И, судя по всему, их пасли давным-давно. И любой военный украинский, который приезжает на территорию полуострова, он мгновенно брался под контроль. Ну, то есть, его пытались контролировать. Единственное, что они сетовали на то, что на всех сотрудников ты не напасешься. А здесь там местные жители чего-то заметили, какие-то люди в военной форме копают свежую могилу, а не поехать ли туда Федеральной службе безопасности и проверить, что именно там происходит.
А если сравнить еще с первой информацией Коммерсанта, то это столкновение было вообще рядом с озером, и они якобы там патрулировали эту территорию.
Да, так вот, дальше, по информации российской газеты, потом уже стали бегать за вот этими диверсантами какими-то, пытались их там что-то накрыть. Вот эти первые, кстати, ушли. Там кого-то пристрелили, но они разделись до плавок и из Армянска уходили куда-то вот там через... вплавь. Все.
На Олимпиаду их надо было.
На территорию Украины. Вот это то, что рисует нам российская газета. То есть тайн очень много. Если взять еще какие-то альтернативные источники, там будет еще одна картина. То есть нам что-то там, ну, понятное дело, не рассказывают.
Угу.
Что именно произошло, как именно произошло. По факту остается следующее. Чего-то готовили, реализовать не смогли, было боестолкновение при активной поддержке с украинской стороны, где для того, чтобы обеспечить отход каких-то сил, была использована в том числе тяжелая техника, танк и БТР, и из-за этого погиб, собственно, наш десантник. Это вот та картина, которая рисуется.
И пока. Вот непонятно, прорывались они все-таки домой или прорывались они в Крым? Потому что вот одни СМИ пишут, что они прорывались, эти две группы, якобы на территорию России.
Непонятно.
А вот по российской газете они прорывались, получается, там обратно, да? Или на... Уж не помню, кто из них где запутался.
То ли они туда шли, то ли обратно шли, не очень понятно. Ну,
и при этом их прикрывали, да, вот на самом деле такая серьезная техника.
Ну, смотри, что в итоге у нас получается? Получается, что сейчас, конечно же, там будет усиление жуткое, и если вы, конечно, хотите отдохнуть в Крыму, то ехать нужно именно сейчас. Но более безопасного места на территории планеты Земля, я думаю, сейчас будет найти сложно. Ровно по той самой причине, что там в отпуск наверняка срочно с семьями поедут какие-нибудь сотрудники просто отдохнуть. Угу. Но на всякий случай они будут вооружены и очень опасны. Ну, как это у нас обычно происходит? По крайней мере, Андрей-спасатель вот именно сейчас отправляется на полуостров, и он счастлив. Он вспоминает год 2014, когда каждый второй встречный ему там, он так или иначе имел отношение к силовым ведомствам. Ну, они с семьями там отдыхали. Ну, так получилось, понимаешь?
Да, действительно.
Совпало. И все. И нечто похожее, возможно, будет происходить именно сейчас. Угу. Ячейки, видимо, там будут активно сейчас вскрывать, будут тащить эту ниточку от одного к другому, от третьего к четвертому.
И мы ждем новых арестов.
Да, там наверняка будут какие-то новые аресты, задержания, разоблачения и все остальное. Дальше. Что происходит на другой стороне? В Киеве, судя по всему, занервничали. Ну, иначе трактовать те новости, которые поступали оттуда, я не могу. Ну, во-первых, они выдвинули такую... Как бы это помягче сформулировать? Ну, в общем, свою версию, да? Согласно которой, так, естественно, российские погранцы пострелялись с российскими же десантниками. Ну, просто вступили в прямое боестолкновение, и поэтому была перестрелка. Это их вот главная версия, о которой они сейчас будут придерживаться.
И все это было шоу?
Ну, это не то чтобы шоу, но просто вот они, черт его знает, они странные же русские, понимаешь? Ну, поэтому решили пострелять друг
друга. Напились, поругались.
Ну да, решили пострелять. Не узнали друг друга в темноте, черт его знает. И поэтому решили пострелять. И так две ночи подряд, судя по всему, происходило. Так вот, ну или что-то не поделили. Как обычно у нас происходит. Но плюс к этому Порошенко еще поручил МИДу инициировать разговор с Владимиром Путиным. Плюс к этому они решили инициировать, что там у нас, созыв Совбеза.
Совбеза, да.
Да, и там этот момент разобрать. Кстати, наши дипломаты мгновенно отреагировали, сказали, хорошо, да, да, мы приветствуем созыв Совбеза для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Кто против? Мы за, угу. мы за. Ну и Петр Порошенко привел в повышенную боевую готовность армейские части на границе с Крымом и Донецким бассейном. Ну, то есть напряглись. Напряглись все. Наши напряглись в Крыму, Порошенко напрягся в Киеве, занервничали, засуетились. И, судя по всему, тот ответ, о котором говорил накануне президент Российской Федерации, он не очевиден для нас. Ну, по-прежнему и деловые контакты, и иные контакты, они остаются, в том числе с украинскими властями.
Ну, если в Киеве занервничали, значит, это ответ как-то очевиден для них?
Нет, не факт. Вот ровно поэтому, скорее всего, и занервничали. Потому что ответ не очевиден. Угу. Да. Хуже неопределенности нет вообще ничего. Ну, то есть мы имеем какую-то абстрактную картину с тем, что именно произошло. Мы имеем только вот уголовные дела, которые возбуждены на территории Российской Федерации по отношению к тем джентльменам, которых уже задержали. И там нет слова «терроризм».
Там есть слово «диверсия».
Там есть слово «диверсия». Сейчас я посмотри. В соответствии с которым они считаются организаторами... возбуждено уголовное дело, в соответствии с которым они считаются организаторами или участниками незаконного вооруженного формирования. То есть им приписывают участие в незаконном вооруженном формировании. Ну и это незаконное вооруженное формирование готовило, да, диверсионные акты. Все. То есть диверсия и участие в незаконном вооруженном формировании. Это те уголовные дела, которые возбуждены. Накануне наши слушатели выражали уверенность, что наши будут раскручивать версию с терроризмом. Пока этого не происходит. Слово «террор» прозвучало из уст президента. Но как уголовное дело оно не стало возбуждаться вот отдельно по статье «терроризм». Все, это то, что мы имеем на эту минуту. Дальше.
Террор считается страшнее, опаснее, чем диверсия?
Террор, конечно. Потому что диверсия направлена против каких-то конкретных инфраструктурных объектов. Диверсия направлена против государственных структур власти, против военных. Это диверсия. Это как военные действия, считай. А террор – это когда направлено против мирного населения, для того, чтобы запугать, для того, чтобы добиться каких-то определенных целей. Это очень
грубо. Ну, то есть, условный террор осуждается всеми.
Террор вообще
всеми. А диверсия, ну... Это вот, смотря какая политическая
ситуация. А диверсанты это, знаешь, это такие бойцы, которые участвуют в военных действиях. Пока их квалифицируют как бойцов из незаконных вооруженных формирований, которые готовили свои диверсии.
Ну, судя по вот этим объектам, это как-то совсем не похоже на мирные какие-то диверсии, как ранее заявлялось.
Мирных диверсий не бывает. Еще раз. Война. Там какие-то воины, комбатанты.
Ну, я имею в виду, что в самом начале вот эти признания, они говорили, что вроде как не хотят жертв, и предполагалось, что вот эти взрывы не приведут к гибели.
Но опять же, эти признания были, ну как, нам преподнесены.
Да.
Мы не знаем, понимаете? Сейчас все поменялось. Слушайте, будем, естественно, собирать ваши комментарии. Возможно, для вас картина каким-то образом прояснилась, пока мы блуждаем вот в этих трех соснах и пытаемся понять. То есть факт есть... Что именно произошло? То есть в чем этот факт, пока не очень понятно. Куда кто уплывал, бежал, стрелял, тоже не очень ясно. Кто эти задержанные люди? То ли те самые диверсанты, то ли связники, то ли вообще члены какой-то ячейки, которая там в Крыму обосновалась. Загадка большая. Но еще один факт – это то, что да, украинские военные отдыхают на территории полуострова Крым, и к ним какое-то особое пристальное внимание. Все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, пытаемся прояснить картину. Да нет, не сорвался, тогда вас выслушаем. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мирная диверсия — это флешмоб, чтобы вы знали. Алло.
Мирная диверсия — это что?
Это флешмоб.
Интересно.
Вот. А по поводу вот этого события, я думаю, там разницы не будет, что террор, что незаконное вооруженное формирование во время чеченских кампаний. Там эти понятия были равносильные. Я думаю, там будут осудить по самой строгости.
То есть для вас, вы полагаете, вот не важна формулировка «диверсия» это или «террористический акт»?
Это практически одно и то же. Во время... Тут, понимаете, Крым находится на военном положении, можно сказать. А во время военного положения любая диверсия – это прорывается к террору.
Спасибо, принимается.
А вот нам слушатель пишет, Олег Банов, в случае терроризма суд будет закрытым, нам невыгодно так.
Почему невыгодно?
Вот слушатель утверждает, что невыгодно нам.
Пока все следственные действия проходят исключительно в закрытом режиме. И там только со ссылкой на свои источники различные издания вот эту информацию потихонечку выдавливают нам сюда. И эта информация отличается друг от друга. Вот и все. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Так,
во-первых, там в Крыму уже неоднократно ловили разных негодяев, диверсантов. Но вот в этот раз получилось так, что ребята наши погибли, поэтому замолчать там было нельзя.
А почему? Смотрите, ну, теоретически, если речь идет о вооруженных силах и тем более о Федеральной службе безопасности, замолчать всегда можно.
Не совсем, потому что, несмотря сколько об этом народа знает, да плюс еще современные средства связи, сети коммуникации осложняют работу. Вот. А во-вторых, пока идет расследование, все дела там еще не закончены, поэтому информация в СМИ, там, в интернетах, это все будет весьма противоречиво. Так что истинная картина, она чуть попозже будет известна. Пока в интересах следствия вряд ли что-то разумительное кто-то скажет.
На годовом отчете Федеральной службы безопасности выйдет господин Бортников и расскажет нам, что там, где произошло. Это будет сухой отчет с цифрами, фактами, не более того. То есть вы полагаете, все. Тогда непонятно, зачем шум.
Ну, шум-то создается не Федеральной службой безопасности. Если бы было, они бы создали... Им не ФСБ невыгодно создавать шум вокруг разных дел, которые...
Позвольте, если бы не было у них желания, не было бы сейчас утечек этой информации, которой мы пользуемся для того, чтобы пытаться понять, что именно там происходит.
И видеозапись, кстати.
И видеозапись, пожалуйста, которая уже опубликована в различных изданиях.
Да, видеозапись-то появляется чуть попозже, и утечки тоже утечки-то появляются раньше, а уже приходится факты комментировать, чтобы не было такого, что говорят, замалчивают и прочее. Ну, в общем, по большей части все вот эти вот утечки, они, конечно, мешают работе и очень ее осложняют.
Хорошо, понимаю. Вы говорите как представитель как раз силового ведомства, судя по всему, судя по вашим формулировкам.
Ну, есть немного.
Есть немного. Хорошо, принимается. Я готов поспорить по одной простой причине. Еще раз просто напомню, что боестолкновение произошло в ночь с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник. Мы об этом узнали в среду. Вот несколько дней нас просто держали в неведении, что именно произошло. Слушатели требовали обсуждения, но обсуждать было по факту нечего. Потому что просто была информация о том, что там что-то случилось. После этого были закрыты пограничные пункты. Сначала с одной стороны с нашей, потом с другой, с украинской стороны. Все, это то, что нам было известно. Эту информацию дальше можно было не раскручивать, не давать ее. Но сама Федеральная служба безопасности сначала публикует информационный бюллетень, в котором рассказывает о произошедшем, после этого публикует видеозапись, после этого в различных СМИ появляются различные версии.
Ориентировки, это выглядит, в том числе.
Это выглядит как сознательная информационная кампания по... Почему?
Раскрытие этой информации.
Почему? Ну как? Ну что, это как? Они дают нам множество версий для того, чтобы мы представляли себе какие-то разные картинки, для того, чтобы мы не имели одной целостной. Все.
Причем уже Чуркин сказал, что вот это заседание Совбеза выгодно России тем, что они могут рассказать о том, что... Ну,
что могли, произошло.
О том, что произошло, да.
Или там, дать еще одну картинку того,
то есть, соответственно, власти хотят об этом говорить и говорят.
Да.
И этот шум, он не случайен.
Ну, для чего? Для того, чтобы надавить на Киев, для того, чтобы... Что? Ну, диверсантов задержали. Ну, видишь, слушатель, который имеет отношение к силовикам, говорит, это не первый случай. И это делают регулярно вообще там. Другое дело, что сейчас это делают с шумом. С фейерверком, если хочешь. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я как раз 6/7 из Сферополя в Москву летел. Вот, рейс задержали на 2.5 часа. Это единственное, что мне не понравилось. И как-то на это повлияло на обычных людей. А так, обстановка была такая, что просто самолеты летали, да вертолеты боевые. А чисто, если вам известно, ну, хотите знать мое мнение, то диверсантам там просто делать нечего. Кто был в Крыму, тот знает, что там на 50 километров вокруг все видно. И где они там собрались в военной форме копать могилы, ну, смешно просто.
На кладбище, как рассказывает российский газет.
Да-да, в военной форме диверсанты, что это такое вообще?
Ночью.
Первым делом, что делают диверсанты, это переодеваются в гражданскую одежду, как-то шифруются там. Ну, а что, ну, мне кажется, что это просто какая-то петрушка.
Петрушка для чего?
Ну, что-то закрыть, что-то большое, чтобы отвести взгляд от чего-то большого.
Или так, наоборот, ну, привлечь. Ну, правда.
Да.
Да, вот вопрос остается открытым в том, для чего это делается.
Вот Владислав пишет. Придали огласки с целью дать пинка застрявшему Минску-2.
Минск-2 буксует вообще со страшной силой. Не очень понятно только, вот пинок, он пойдет в нужном направлении или как? Ну, смотри, в Киеве, ну, хорошо, занервничали. Судя по тем комментариям, которые поступали, там ощущается определенная нервозность. Они попытаются использовать вот эту же историю, ну, в своих каких-то целях политических. Даст ли вот произошедший импульс Минску-2? Большой вопрос. Напомню, накануне Путин отказался от участия во встрече нормандской четверки в Китае.
Угу. Вот и вот на это Артемис, да, кстати, пишет, а мне кажется, это для того, чтобы отменить переговоры в нормандском формате.
За почему?
Вот да, зачем тогда отмена?
Зачем отмена, если там дожимают Минск-2? Для того, чтобы как раз не состоялся, там, не знаю, Минск-3? Для того, чтобы не было попытки пересмотреть те договоренности, которые были достигнуты? Вот для чего? Просто пытаюсь понять смысл происходящего.
Может быть, потому что эти договоренности не слишком выполняются? Ну, как-то
они
там
вообще
вот...
не выполняются. Слушай, ну вот смотри, Минск-2. Уже давным-давно все сроки вообще прошли того, что по этому плану должно было быть реализовано. Ну все, вот нет уже ничего. И сейчас наверняка появится какие-то там попытка вполне себе закономерно попытаться заключить новое соглашение, более приемлемое, ну, например, для того же Киева. Ну, потому что то, что в ночи они там договорились, но Порошенко был жутко недоволен в итоге. Потому что нужно было брать на себя массу обязательств по тому, чтобы вести переговоры с этими восставшими территориями, по тому, чтобы их фактически легализовать политически, и его бы не поняли местные свои же там ястребы.
Да.
И у него и так рейтинг низкий, а он там воюет героически с Россией, а если выполнять эти Минские соглашения, то как
то
будто...
То он все сдает?
Да, вот и все. И, ну, он, конечно, заинтересован в том, чтобы пересмотреть эти соглашения. В этом не заинтересована Российская Федерация, потому что ее вполне это устраивало. Потому что она все последнее время говорила на международной одно и то же, на международной арене. Вопросы не к нам, вопросы к Киеву, потому что есть конкретные пункты, которые прописаны в конкретном порядке. Посмотрите, реализовали они их или нет, в конце концов. И обратите внимание на то, что они вообще не чешутся. Так, может быть, вы на них надавите? Вот одно и то же повторялось многократно, это вообще не работало. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виталий зовут.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Смотрите, вот много вообще мнений прозвучало, но самое интересное это другое. Вот смотрите, погибли люди, да, то есть было какое-то боестолкновение.
Да.
И, соответственно, как минимум, это уже не просто так. Соответственно, на тему реплики, что люди там какие-то что-то где-то копали в военной форме, вот вы по Москве походите, посмотрите, сколько людей носит военную форму просто как casual одежду. Вот я, допустим, я занимаюсь там, ну, периодически там, да, страйкбол там, да, или вот что-то такое. Ну, то есть, соответственно, у меня иногда в машине валяется там в разборе автомат калашников по страйкболу. Да, вот я тупо его вышел на трассу, достал, союзник, вот, кто я, террорист, игрок.
Ну, вы странный, в этот момент вы странный.
Да, понимаете, то есть какие-то люди где-то что-то копали там. Естественно, вопросы будут, да, особенно у силовых ведомств. И вполне возможно, с учетом того разгула оружия, которое на Украине, может быть, эти люди пошли сами, да, туда, там, условно говоря, упоротые, как их называют, да, там где-то в соцсетях.
Такая версия может звучала, быть, да.
Да, вы поймите правильно, что если выясняется, что это были военнослужащие ВСУ, которые официально получили задание совершить диверсии на территории другого государства, как бы они это ни называли, это территория другого государства, это офигенный казус белли.
Но если, нет, но
тут,
нет.
Нет, смотрите дальше. Тут второй момент, что они могли пойти там, допустим, от какой-нибудь группировки, да, АК там, ну, а-ля там какой-нибудь там ультранационалистической. Соответственно, если признают террористы, они могут потребовать выдать организаторов, ну, не только исполнителей, но и организаторов. И какой будет вид иметь Порошенко, если весь мир признает это терроризмом, да, он начинает их защищать.
Ну, давайте по пунктам. Да, никто не признает это терроризм, это первое.
Нет, это пока, ну, поймите правильно, да, тут же вопрос какой. Вот смотрите, допустим, люди совершают диверсии. Диверсии могут быть, вы правильно сказали, против военных объектов, допустим, аэродром. А могут быть против гражданских. К примеру, очистные заоружения, которые следом вызывают массовую эпидемию. Это диверсии или терроризм, как вы думаете?
А это уже погранично.
А вот это уже тонкий момент, соответственно, тут как подвести, потому что он в любом случае сейчас оказывается, либо он укрывает террористов, либо он отдает приказ, который является, ну, поскольку он главнокомандующий своей страны, да, который является казус белли. Будешь тут нервничать, естественно.
То есть, ваша версия, что здесь не нужно искать каких-то подводных камней, а все вот оно как оно есть. То есть задержали каких-то джентльменов, и сейчас им шьют дело, а потом это дело будут раскручивать, в том числе на международной арене.
Да, просто вопрос, это понятно, что появился сильный очень рычаг давления на украинскую сторону в любом случае, как бы там ни было. Вопрос в том, что это было на самом деле, но, наверное, все равно нам останется только гадать. Вот, поверьте, это, скорее всего, будет так. И даже если там меня называть там в своем отношении там, каком-то упоротом, да, и там поверите, нашим официальным СМИ, там, кому-то еще, в любом случае, сейчас это явно не в пользу Украины, там, да, это сыграет в лучшую сторону для людей там на Донбассе и так далее.
Хорошо, принимается. Смотрите. Вот важно, поскольку слушатель свое утверждение преподнес в эфире, я бы поставил его на голосование. Но вот то, что происходит, пока мы за этим наблюдаем несколько дней и пытаемся понять, вот из того, что мы слышали, в том числе и с украинской стороны, и с российской стороны, пока вот все то, что происходит, скорее можно трактовать в пользу Российской Федерации. Абсолютно циничное будет голосование, да?
Да, интересно.
Да. Или в пользу украинской стороны, которая склоняет на свою сторону чашу весов. Давай, поехали быстро. Скорее, вот то, что происходит сейчас, постфактум, после произошедшего, это на руку Российской Федерации, там, я не знаю, ЛНР, ДНР, да, 134-21-35. Нет, пока то, что происходит, скорее на руку Киеву, Украине, это 134-21-36.
Вся эта шумиха, вся эта история.
Да.
Особенно шумиха.
Комментарии, которые поступают. Скорее на руку России, 134-21-35, скорее на руку Украине, 134-21-36. Наше голосование началось, сейчас новости.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК Daily пишет о том, что Реджеп Эрдоган пообещал оплатить строительство половины турецкого потока. О том, что Турция готова разделить с «Газпромом» пополам затраты на сухопутную часть турецкого потока, вот заявил президент страны, российской монополии это позволит сэкономить более 2 миллиардов евро. Вот об этом подробнее читайте в статье РБК Daily. Ведомости рассказывают о том, что связист из Санкт-Петербурга создал электрический летающий мотоцикл. Технологии неожиданно заинтересовались госкомпанией. Но вот подробнее можно прочитать в свежем выпуске «Ведомостей». Коммерсант публикует большую статью, посвященную истории с диверсантами в Крыму. Называют имя второго диверсанта. Он якобы ранее работал в Подмосковье. Но вот подробнее обо всем этом читайте в свежем выпуске издания. Эту же тему освещает российская газета. Здесь совсем другая версия событий. Якобы все началось с сигнала местных жителей ФСБ, которые заметили неизвестных в военной форме, копавших в сумерках свежую могилу. Предположительно, вот схрон с взрывчатки. Ну, в общем, эту хронологию и всю эту историю, вот по версии издания, читать в свежем выпуске российской газеты. МКРУ тоже пишет про диверсантов, как раз вот про второго задержанного, Андрей Захтей, родом, по информации издания, из Львовщины, жил в России. И еще издание пишет о том, что в Крыму ищут еще 3 диверсантов. Ну вот, информация, которая есть, читайте в свежем выпуске МК. И новое публикует версии, 4 версии инцидента со стрельбой вот на полуострове, тоже большой материал, читайте в свежем выпуске издания. Он посвящен диверсантам. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Лимонадный Джо здесь ругается. Трупы наших граждан в пользу России. Что вы несете, джентльмен хренов? И подпись «Лимонадный Джо». Дорогой Джо, если вы...
Дорогой лимонадный.
Да, если вы такой ранимый человек, но тогда вообще не имеет смысла читать новости. А если вы попытаетесь их еще и анализировать, то волосы зашевелят сами по себе. Поэтому вы как-то поосторожнее в своих комментариях. Ну, правда... По одной простой причине. Можете вспомнить все то, что происходило до этого, и можете вспомнить тысячи погибших уже на востоке Украины, да и вообще, там, я не знаю, на планете Земля, если хотите посмотреть. И поймете, что политика очень циничная штука.
И это мало как, того, как если ты в этой политике не будешь циничнее, то ты проиграешь.
Это как расценивать, там, я не знаю, заявление Госдепа или слова извинений. Ну да, мы погорячились, когда вторглись в Ирак. Ну, из-за этого погибло 500 000 человек. Но мы полагаем, что все-таки следовало что-то делать с Саддамом Хусейном. Ну да, там чуть-чуть, но переборщили.
Ну, конечно, ну, 500 000, это ж не 2.
Да, да, да.
Так, что так, о них говорить?
Дальше, смотри, что касается голосования. 72% наших слушателей пока... анализируя произошедшее после вот этого инцидента на границе, полагают, что все это выглядит или трактуется в пользу Российской Федерации. То есть сейчас как будто бы инициатива на стороне Российской Федерации. 72%, 28% полагают, что нет. Пока это скорее против Российской Федерации работает. Я не знаю, можно ли рассматривать как некий камертон заявление, поступающее из Государственного департамента, потому что камертон странный. Из того, что мы узнали за последние сутки, это вот следующее. Просто цитата. «Мы уверены, что любые действия, в том числе высказывания, замечания, могут нагнетать и без того очень напряженную и очень опасную ситуацию». Трюдо. Ну, то есть, давайте потише, давайте умерим свой пыл, давайте помолчим какое-то время. Хватит делать заявления, перестаньте нервничать. Это заявление из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Это их внешнеполитическое ведомство. Все. Значит, как камертон мы это рассматривать не можем пока, потому что абсолютно непонятно, что будет
дальше.
Ну,
мы можем рассматривать это заявление как то, что они отстраняются. Ну, вроде как, мы посмотрим, что будет.
Нет,
давайте вы там вместе деритесь, там ругаетесь,
не, не, не,
что
не.
Хотите.
Давайте вы не будете драться. Вот так да? Это рассмотрим. Давайте вы пока не будете драться, подождите, не стреляйте друг в друга. Все. Может быть, сейчас что-нибудь уладим. Все. Непонятно. Вопросов очень много, но я предлагаю двигаться дальше, потому что, естественно, вот в этом парадокс. Информации будет поступать все больше, больше, больше и больше, и от этого вопросов будет возникать все так же больше, больше, больше и больше. Поэтому пока наблюдаем, вернее, занимаем наблюдательную позицию и смотрим, что происходит.
Ну, часть вопросов,
дальше.
Наверное, после разговора Путина с Порошенко Если он состоится.
Если он состоится. Слушай, это когда Петр Порошенко поручает своему МИДу инициировать разговор с Владимиром Путиным, это означает, что МИД будет инициировать пытаться разговор, но не факт, что сам этот разговор состоится. Вспомни Эрдогана, который пытался дозвониться до друга Владимира после инцидента с Су-24. У него получилось? Нет. Вот поэтому то, что Порошенко что-то инициирует, не значит, что это будет точно реализовано. Все. Я предлагаю просто идти дальше, и есть другие темы, уже не касающиеся Крыма, уже не касающиеся там, международной какой-то обстановки, вот именно сиюминутной, но которые касаются нашего будущего. Можно чуть-чуть фантастики?
Да,
меня прям зацепила,
конечно,
эта история из «Коммерсанта» про наш супер-пупер-гиперпроект с дирижаблями, с вот этим всем, который должен... Как это, превратить огромную территорию Российской Федерации в какую-то единую транспортную сеть?
Ну, что уж дирижабли, давайте сразу телепорты там,
не, телепорты, машины времени. Телепорты уже были, подожди, телепорты уже были совсем недавно, это рассматривалось на правительственном совещании, поэтому с телепортами вопрос решенный. Теперь с дирижаблями нужно договориться.
Смотри, романтика, да, какая-то?
6 мая 1937 года дирижабли не рассматриваются всерьез как коммерческое транспортное средство. 6 мая 1937 года Гинденбург взорвался, этот огромный дирижабль, и там погибли люди, ну и, в общем, посмотрели на них несколько с иной стороны, то есть все трансатлантические перелеты там прекратились, коммерческое использование мгновенно было поставлено под вопрос. Сейчас опять к этой идее возвращаются уже как некий элемент единой транспортной сети, которая должна будет накрыть Российскую Федерацию. Ну, соединить БАМ, Транссиб, Северный морской путь, то есть, представляешь, всю эту Россию накрыть сетью железных дорог, и там, где невозможно их проложить, значит, там будут курсировать какие-то дирижабли, малая авиация, настроим аэродромов, аэропортов для малой авиации. Вот этого всего мы нагородим, и тогда у нас появится единая транспортная инфраструктура.
Не, ну вообще цель-то благородная.
Не, никто не спорит. Просто я пытаюсь понять, насколько она реализуемая и насколько она бредовая, если хочешь.
Это да.
Потому что, когда нам рассказывают про транспортные дирижабли, вопросы возникают. Когда нам называют сумму в 220-240 миллиардов долларов, первый вопрос, который возникает, ну, значит, есть люди, которые хотят, наверное, на этом заработать. Хотя бы на там, уровне проектной подготовки. Сам проект будет, представляешь, сколько стоит.
Угу.
Так, и мне, правда, очень важно понять, насколько...
И почему именно дирижабли? То есть самолеты уже не котируются?
Вертолеты. Для самолета нужна отдельная инфраструктура, включающая аэродром и все остальное.
Для дирижабля?
Для дирижабля, мне кажется, нужно попроще. Ну, то есть там не нужна взлетно-посадочная полоса, то есть вот не нужно тебе городить плиты бетонные, там не нужно подушку прокладывать где-нибудь в вечной мерзлоте или там, я не знаю где, понимаешь? Возможно, из-за того, что дирижабли, они менее прихотливы считаются, чем самолеты. Возможно, поэтому, и плюс ко всему грузоподъемность. Понимаешь, у одного вагона 60 тонн, как нам пишут вот эти исследователи, а у дирижабля 600. 10 вагонов он может куда-нибудь волочить со стороны БАМа в сторону Северного морского пути.
Но скорость у него небольшая.
Конечно, там большие не нужны скорости. Поезд что, у тебя летит, что ли, с какой-то бешеной скоростью?
Ну, нет. Мне хотелось, чтобы это было технологичнее, чем поезд.
Нет, это высокотехнологичнее, чем поезд. Гораздо. Другое дело, насколько это вообще в нынешних условиях реализуемо. Последний человек, который этим серьезно занимался, Константин Эдуардович Циолковский. Это он умер там в 30-е годы. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны комментарии специалистов, если хотите. Осторожно формулирую. Возможно, дирижабли строителей. Ну, возможно, такие тоже есть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Занимался этим вопросом, могу так проконсультировать. Почему взорвался Гинденбург? Потому что был на водороде. Запрещено в Германии было пользоваться гелием. Дефицит, дорого. Англия запретила, блокада. Использовали водород. Он взрывоопасный.
Да.
Поэтому за 37 секунд там, или даже быстрее все дотла сгорело. Мощнейшая катастрофа. Но нынешнее время в Германии используются дирижабли, и по всему миру используются дирижабли.
Не-не-не, они используются, но они не используются так, как они использовались тогда. К ним не вернулись в итоге.
Да, потому что дорого, масштабы, ну и материалы, и, ну, неважно. По поводу причальных башен, конечно, их легче производить, делать. Достаточно одну причальную башню, небольшой порт, и по ветру занос цепляется, по ветру разворачивается в сторону ветра и держится. Но скорость, конечно, маленькая, но можно сейчас достичь, и большой прогресс есть, потому что двигатели становятся легче, мощность двигателя увеличивается, площадь, ну, по идее, сейчас легче пользоваться, потому что дифферент легче перекладывать.
Иными словами, вы нас, Николай, подталкиваете к тому, что этот проект не такой уж и безумный и фантастический.
Ну, конечно, но единственное, что у нас погодные условия очень тяжелые, невозможно избавиться от обледенения. Вы же помните, в 28-м, по-моему, году, или в каком, у нас два дирижабля полетело на выручку тому большому дирижаблю, и они ударились о гору и разбились, и до сих пор неизвестно экипаж.
Да. Нобель, по-моему, там через Северный полюс на дирижабле тоже путешествовал, или там начинал это путешествие. Ну, в общем, нырнули. Ну, в смысле, потом их спасали героически. 7373948, телефон прямого эфира. Пытаемся понять. Смотрите, на уровне правительства абсолютно серьезно этот проект рассматривается. Просто не очень понятно, что будут с ним делать дальше. Приносят полуфантастический проект, согласно которому, если вложить жалкие 240 миллиардов долларов, то мы накроем транспортной сетью всю Российскую Федерацию, сможем, наконец, объединить там и Северный морской путь, и Байкал-Амурскую магистраль, Транссиб, все это вообще свяжем, и, наконец, заживем счастливо. У нас появится возможность и людям перемещаться спокойно по стране, и грузам перемещаться спокойно по стране. И это плюс ко всему еще позволит снять санкции, потому что, когда мы начнем реализацию, мы скажем, если вы хотите в нашем суперпроекте участвовать, то снимайте санкции и участвуйте, пожалуйста, мы никого не принуждаем. Но если у вас возникнет такое желание, барыши фантастические, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Все проблемы решаются. Санкции снимаются, транспортная сеть накрывает страну, дирижабли летают, самолеты малой авиации летают, граждане спокойно перемещаются с котиками.
И что, мне пора уже саквояжик покупать, да?
Вот я и хочу выяснить.
И клетчатый пиджачочек.
Я хочу выяснить, пора или еще подождать. 7373948, алло, здравствуйте.
По поводу дирижаблей.
Да, давайте, пожалуйста. Вы в эфире, да, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий. Знаете, вот тут вопрос в чем? Для непосвященных вопрос кажется бредовым, но учитывая то, что вот я с этим столкнулся, у меня дипломная работа была, дирижабли в трубопроводном транспорте. В условиях Крайнего Севера это очень даже востребовано, потому что, чтобы перевозить на длинные расстояния тот или иной груз, экскаваторы, трубы для сооружения магистральных трубопроводов, этот вид транспорта очень даже и востребован.
Так. А почему он не пользуется тогда, если он востребован?
Ну, развивать надо эту тему.
Ну, то есть вы бы вложили, смотрите, если бы вам предложили личные средства в это дело вложить, вы бы сказали, да, конечно, это же такая перспективная штука, что я с радостью.
Понимая перспективность данного проекта, я бы вложился бы в том числе и в это, почему бы и нет.
Нет, секундочку. Вы понимаете его перспективность или предполагаете, что он может быть перспективным?
Он может быть перспективным, так считаю.
Хорошо.
Да. А как же обледенение? Вот про который нам слушатель говорил.
Сейчас решим.
В Сибири, говорят, пользуется популярностью дирижабли.
Сейчас подожди. Давай, вот сейчас Александр Полковник. Да, Александр, здравствуйте.
Добрый день, полковник, действительно, здравствуйте. Вы знаете, я не специалист в области дирижаблей, но я специалист в области борьбы с коррупцией и немножко в экономике. Чуть-чуть так совсем нахватался. Вот давайте посчитаем. Один дирижабль 600 тонн, да? То есть 10 вагонов. Сколько везет один контейнеровоз? Тут как бы, то есть несоотносимые в принципе, да? Скорость передвижения, да? То же самое, то есть медленный дирижабль, плюс там ветра, плюс все остальное. Я так совершенно по-дилетантски отношусь, да, с одной стороны. С другой стороны, у нас, скажем так, деньги на, значит, всякие эти гиперпереходы и прочее уже выделены и списаны. Ну, это так, шутка, конечно, да, ну, условно говоря, на телепортацию.
Так.
Понятие. А сейчас следующая тема, мне кажется, это такая, ну, с моей точки зрения, поскольку у нас нет ни школы строительства дирижаблей, да, ни как бы, я не имею в виду, что у нас там какой-то дирижаблестроительный завод или какая-то наука, да, то есть это мы наверняка начнем где-то покупать что-то, да, где это вот делалось.
Проект дирижаблей «Атлант» у нас как будто бы существует.
Ну, вы же знаете, что наши проекты, для того, чтобы их воплотить, да, тот же самый джет, суперджет и так далее, да, там 70 или 80% комплектующих за рубежом. Сколько мы здесь сейчас будем покупать комплектующих за рубежом, то есть вот вам первое направление, это вывод денег за рубеж, да?
Что же вы гадости все время говорите, Александр, подождите, вот ну, я вам зачитаю, если хотите. Строительство завода для серийного выпуска «Атланта» оценено всего 8-10 миллиардов рублей. Он может быть построен за 2-2,5 года, быстрее, чем автозавод, и выпускать от 2 до 10 дирижаблей в год. Проект получил поддержку грантового комитета фонда Сколково. То есть плюс еще там и частный бизнес уже
вот
заинтересован.
Ну, как только я услышал фонда Сколково, простите, Лария, да, мне сразу стало ясно, откуда здесь уши торчат и чьи они эти уши торчат. Да, потому что Сколково, которая платит себе за убытки и за провальные проекты, платит гигантские премии там, за менеджмент и так далее. Вот следующий кусочек. При этом, смотрите, да, мы тоже говорили в свое время, Керченский мост будет стоить 25 миллиардов рублей. Да, сейчас уже за 250. Да? Дальше, давайте считать, 2 дирижабля в год, да, даже 10 дирижаблей в год, да, значит, 10 дирижаблей по 10 вагонов каждый, это 100 вагонов, это, грубо говоря, один грузовой состав,
да,
и вы хотите, чтобы в течение нескольких лет выпускался один грузовой состав, который перевозить с гораздо более медленной, чем по железной дороге, или там морским
не так,
там,
не так, не так, не так, не так, сейчас вообще же никак не перевозят. Ну как доставить груз?
Ну почему не перевозят-то?
Ну как? Ну...
Сейчас и вертушками перевозят на севере, и морской путь, который там ледоколы строят, и все остальное, да, и речной транспорт.
Они говорят, а как с Байкала груз доставить туда, в сторону Северного морского пути? Им скажут, никак, ну, через Москву. Это
Байкальская железная дорога, построена еще до революции.
Транссиб вы там имеете в виду?
Ну да, конечно. О чем говорите? Да, то есть, понимаете, я вижу, да, что здесь, смотрите, да, через несколько лет, то есть 5-7, ну то есть за 2 года построили, плюс там через сколько-то они вышли на проектную мощность, там, через 5 лет, да?
Да.
Бухов 10 миллиардов рублей, долларов, да?
Не, рублей, рублей. Завод, дирижабли, строители. Да, рублей, жалкие.
Ну, не может быть, чтобы 10 миллиардов рублей. Ну, вот
нет, это только на заводе.
Это
только...
10 миллиардов рублей, это зарплата будет кому-то из чиновников чубайсовских, которые там будут руководить.
Я понял.
Вот.
Нет,
на выходе мы получаем 10 дирижаблей, которые в совокупности перевозят по 10 вагонов каждый.
Никак.
Ну, это как?
Никак, плохо пока. Пока Александру полковнику не нравится. Александру Фельдману тоже не нравится. Полковник прав, мы «Зенит-Арену» начинали строить за 6 миллиардов рублей, а сколько она стоит сейчас?
Да.
Так если бы мы еще ее и построили. Вот понимаешь, вот предлагают же масштабный, полуфантастический проект, который накроет транспортной сетью всю Российскую Федерацию. А мы сразу видим в этом коррупцию, а мы сразу...
Не мечтатели,
да? Вообще. Мы разучились мечтать. Нам дирижабли предлагают всего за 8-10 миллиардов рублей построить дирижабли-строительный заводик. Все, ну, казалось бы, ну, замахнитесь на Луну-то все замахиваться. Займитесь уже землей своей. Нет. Не то, не то. А вот как, а что с альтернативой не очень понятно. Нет в Якутии железных дорог. Сейчас вечная мерзлота оттаивает, и вообще дорог туда не будет, пишет Павел. Так что эти дирижабли – экстренная мера, чтобы не лишиться региона. Об этом пишет Павел. Вот я ровно про то. Ну, какая транспортная сеть там у них? Никакой. И не будет никогда. Про дирижабли «Карго-лифтер». Сергей нам через Твиттер написал, проект закрыт в 2002 году. Пока не выстреливало. Пока не выстреливало. 7373948. Слушаем сейчас Алексея Борисовича. Алексей Борисович, как физик, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Нет, идея, конечно, заманчивая, но вот то, что предыдущий звонивший говорил, что здесь проблем очень много, я думаю, что да, потому что в качестве экзотики, конечно, дирижабли хороши. И я, на самом деле, над этой идеей тоже очень часто думаю. Но смотрите, Что такое Сибирь? Сибирь – это сильные ветра. Как только вы хотите перевезти какой-то большой груз,
так,
вам начнут создавать большой объем дирижабля. Это большая парусность. Как только какой-то шквальный ветер, это, ну, катастрофа может быть сразу для дирижабля. Он же ведь хорошо управляемый только в спокойной погоде. Теперь по поводу стоимости. Наполнять его, по всей видимости, должны гелием.
Да.
Гелий – это дорогой газ. Это не дешевое удовольствие. И, ну, малейшее, вот, допустим, его столкновение, или, вот, допустим, шквальный ветер понес его, скажем, на какое-то дерево, все, он сразу, ну, считайте, пропал дирижабль.
Слушайте, а что может быть альтернативой? Ну, вот мы критиковать гораздо. Хорошо.
Но... Альтернатива – это водород, но водород – это взрывается.
Это Гинденбург.
Горит.
Это Гинденбург. Не, альтернатива дирижаблям. Но у нас страна огромная, построить транспортную сеть нам никак не удается. Вот очередной фантастический, полуфантастический проект.
Нет, дирижабль штука хорошая. Я считаю, что это правильное направление. Но его нельзя так оголтело сразу за него хвататься. И вот прям проект сразу там Сибирь. Это надо начинать с, ну, со спокойных районов. Это надо отрабатывать технологию, смотреть, штат нарабатывать, пилотов хороших. Это же не просто построил вот эту вот бандуру, и она летает. Его же управлять должен грамотный человек. Это должна быть школа целого дирижаблестроения.
Нас пока с этим напряженка. После Циолковского.
Я думаю, что да.
После Циолковского как-то не очень.
Так, спасибо. Может, все это и затевается для того, чтобы сначала запустить эксперимент, да, пилотный какой-то проект на какой-нибудь... кулачке там,
видишь,
в Центральной России.
В чем наша трагедия? Мы-то думаем, что это затевается исключительно ради того, чтобы попилить бабла.
Да.
Все. И вот как только мы, эта мысль нам западает в голову, нам сразу этот проект прямо априори не нравится. У нас сразу возникает ощущение, что нас в очередной раз хотят обмануть, как граждан Российской Федерации. Сейчас наобещают, и где, и что, и как. Понимаешь, на ее мобиле обещают. Где?
Да.
Где наш...
Где электростанции на
где
каждом углу?
Полуфантастический наш проект, но, слава богу, там частные средства были от Михаила Дмитриевича Прохорова, и мы поэтому за это его ровно прощаем. Но помним, что нажился он все равно на народном достоянии. Вот и все. Давай еще один звонок, коротко, 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, наши Остапы-Бендеры, увидев путешествие Конюхова на воздушном шаре, прикинули, думают, а давайте мы дирижабль сделаем. Понимаете, ну это, естественно, опять воровство. Это такие, ну, фантазии. Помните Бендера, как там, Нью-Усюки? Вот мы сейчас живем в Нью-Усюках, по сути дела.
Так если бы мы в Нью-Усюках жили, мы бы и мечтать не разучились, да?
В кавычках. А ну, вот в том-то и дело. Нужно как-то другие вопросы-то начинать, по-моему, с другого. Надо восстанавливать то, что у нас было хотя бы. А это, да, это фантазеры, это как бы так...
Не нравится.
Стиле.
Не
да
нравится.
Нет, конечно. Да не это нравится. Верить, вот не верится.
Хорошо.
А слушай. Мне вот нравится, у нас в Оренбурге гелиевый завод. Большой.
Молодец.
И я бы домой на дирижабле летала.
Не-не-не-не-не. Короче, все, мы отменяем дирижабли и будем строить эти гравитационные поезда. Все, я тебя научу. По хорде будем как раз с Байкала туда шнырять к Северному морскому пути. 40 минут всего путь. Да, я тебе точно говорю.
Все, я перехожу на это, я согласна.
Все, гравитационные поезда – это наш проект. Сейчас о движении будем говорить.
Подъем в движении.
Там прорыть только нужно будет по хорде много. Но ничего, мы справимся, я думаю. Слушай, да, движение. Сейчас 3 балла по оценке Яндекса. То есть сегодня лучше, чем когда бы то ни было, ну, обычно, по будням. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий беспокоит.
Да, Юрий, пожалуйста.
Это действительно перспективная вещь.
Не-не, продвижение.
Нигде нету.
Продвижение, да, это правда. А продвижение?
А уже продвижение.
Да.
Все, не успел-то. Тогда извините.
Бывает, спасибо. Еще, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Не гелий, а пустота.
Прекрасно.
Понимаете?
Все, вакуум. Ну, давайте вакуум, продвижение, да. Что-нибудь.
Продвижение? Что продвижение, как всегда.
Это как? Это где?
Плохо везде.
Плохо везде? Нет, ну вы врете. Ну вы врете. Слушайте, сейчас неприлично хорошо, например, можно, если миновать Московскую кольцевую автодорогу, проехать небольшой участочек по Киевскому шоссе, например. Вот, да, понимаешь? Можно же? Можно, если постараться. А, например, по МКАД, по внешней стороне в районе Киевского шоссе уже не получится. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Пышный, беспокоит.
Да, Александр.
От М4, грубо говоря, до Ясенева, очень грустно.
А для чего, дорожные работы?
Ну, вообще-то ничего не заметил, если честно. Вот, ни аварий, ни дорожников, ни асфальтодобытчиков, никого.
Поехали, поскучали. Спасибо, да, Ясенева. Вот там. 7373948, еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Сегодня из области шоссе энтузиастов, на удивление, пусто вообще, куда делись тысячи машин, непонятно.
Шоссе энтузиастов едет. Боже, это праздник.
Ух ты!
Спасибо, спасибо, радуйся. Все, ликуем, веселимся. Сейчас 10 утра, почти новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина.
Владимир Карпов.
Доброе утро всем. Свитал или Свитал предупреждает: на Лесной в сторону Белорусской стоят гайцы. Где они там уместились, слушай? Там что-то все перекопали, но они по-прежнему где-то там находят местечко, чтобы притулиться. И где-то там скучают в сторону Белорусской.
У ларька с мороженым.
Там что-то, я не помню даже, ларька с мороженым. Но не важно. Но где-то они там стоят и вылавливают старательно. На Арбате все с движением отлично, пишет Дмитрий. Это ваше сообщение, которое приходит к нам туда, в Телеграм-бот. Говорит МСК-бот, все это в одно слово. Присоединяйтесь. Старые телеграммы не читаем. Ну и, кстати, поясню для слушателей, почему мы завели этот Телеграм-бот, а старый нет. А это вот для таких слушателей, как Верт-Верт, который старательно все утро писал нам сообщения с обсценной лексикой, пытаясь абсолютно деструктивно критиковать.
Деморализовать.
Да, деморализовать. Слушайте,
нас.
А потом быстро это делается. Верт-Верт блок, и все, и нет его. Вот для того, чтобы отсечь любую обсценную, деструктивную лексику наших слушателей, мы, конечно, и завели наш Телеграм-бот. Поэтому нам стало хорошо, и всем стало хорошо. Меньше спама, больше счастья. Киевское сегодня просто прекрасно. Прям в восторге, пишет Алексей Алексеевич. Это про Киевское шоссе. Поэтому все туда. Все на шоссе энтузиастов, все на Киевское.
Ну, прям пятница, все на Арбат, радость, да?
Пятница. Во второй половине дня, конечно, все дружно поедем в обратном направлении, ну, в смысле, в область уже, потому что пятница, и нужно последним теплым днем насладиться. Синоптики говорят, что сегодня все. С сегодняшнего дня начинается уже такая
зима.
Настоящая августовская погода, плавно перетекающая в сентябрьскую. Ну а дальше уже и до Нового года недалеко.
Можно я буду кричать: нет! И пусть дождь и гром сзади будет.
Ничего, скоро лето, не переживай. Дальше, давай сразу, мы это, коли уж заговорили о погоде. Вот хорошая новость. Чета российских туристов поразила персонал пятизвездочного отеля в Швейцарии. А чем наши отличились? А наши поехали отдыхать в швейцарские Альпы. Ну, картину рисуем просто. Швейцарские Альпы, эти пряничные домики, пятизвездочный отель наверняка где-нибудь, постройки 19 века, с бронзовыми ручками, щеколдами, вот с этой пасторалью такой швейцарской. Тучные коровы ходят по лугам, мерно позвякивая колокольчиком. Ну и наши там отдыхают, дышат швейцарским воздухом, выходят погулять и в шоке от того, что, оказывается, там грибов пруд-пруди. Они, не будь дураками, естественно, пошли и набрали грибов, а так как наш человек остановиться в принципе не может, они их собирали и собирали. И когда выяснилось, что делать-то с ними в Швейцарии особо-то и нечего, банки закатывать не представляется возможным. Еще раз, пятизвездочный отель в Швейцарии, то есть ты понимаешь уровень дохода, но люди наши. Поэтому они, набрав грибов, решили засолить их в ванны этого пятизвездочного отеля.
Нет, ну они чудесные.
Ну не молодцы, ну хорошие же.
Ну просто прекрасные.
И все, там персонал не понимает, что происходит, что это в ванной, видимо, плавает, зачем они это сделали.
Что это коричневое и скользкое.
Все в шоке, наши счастливы. Более того, как поговаривают, они уже даже обещали вернуться в этот же отель, потому что места грибные. Ну, класс же.
А смекалки-то сколько, а?
Хорошие, ну, хорошие.
Обошлись без банок.
Засолили в ванной грибов. Наверное, персонал до сих пор ими закусывает. Дальше. У нас борьба с коррупцией же начинается, понимаешь?
Да, она уже у нас вроде как постоянная.
Вялотекущая. Но теперь точно. Смотри. крайне опасный для коррупционеров документ, касающийся нечистых на руку господ, внесен в Госдуму группой депутатов. Это формулировки российской газеты. Это да. Их литературный язык. Дальше. Его главная неприятность для продажных чиновников в том, что вместе с самими коррупционерами законопроект предлагает заставить отвечать рублем его, за его преступление еще и близких родственников. Наконец-то.
Добрались.
Да. Если этот интересный документ станет законом, не исключено, что вред, причиненный коррупционными преступлениями, будет возмещаться и компенсироваться за счет средств лиц, совершивших такие деяния, а также их родственников и близких. Кстати, под вредом, за который надо платить, подразумевается не только материальный, но и моральный ущерб. Правда, сразу падать в обморок от страха родственникам осужденных коррупционеров не стоит. Платить они будут лишь в том случае, если государство найдет достаточное обоснование полагать, что деньги, ценности и прочее имущество были получены родственниками или близкими осужденного в результате коррупционных преступлений или являются доходом от такого имущества. Понимаешь, да?
Хорошо. То есть, надо, да, нужно... а то я уже стала переживать за них.
Нет, спокойно. Нужно будет мало того, что прижучить коррупционера, потом посмотреть на всех в его окружении, а нет ли там каких-то сверхдоходов, например, странных, да? А после этого доказать, что вот те доходы, которые получали близкие коррупционеры, они в результате его коррупционных действий получены. Ну, такая многоступенчатая история, но абсолютно справедливая с точки зрения юриспруденции и законов, да? Ну, нельзя же тебя, например, если ты жена какого-нибудь губернатора и успешный бизнесмен при этом, нельзя же тебя, если губернатора взяли за жабры, автоматически прижучить. Ну, потому что ты зарабатываешь сама, да? Да? Это будет несправедливо по отношению к жене коррупционера. Теоретически здесь, конечно, ну, простор для творчества. Теоретически все правильно и хорошо. Весь вопрос только в том, как это будет работать. Плюс ко всему, конечно же, будут изыматься исключительно те средства, которые, ну, например, там, стали появляться неожиданно с того момента, как человек начал занимать важные государственные посты. Вот с того момента это считается, там, уже можно отчитывать коррупционные преступления. Если видишь резкое обогащение, то возникают вопросы, дальше доказываешь и уже изымаешь это имущество у всех близких, родственников того самого коррупционера, которого только что повязали и осудили, что очень важно. То есть мало его осудить, еще нужно будет потом это имущество изымать. На этом, наверное, настаивали. За это боролись, чтобы отвечал не только сам коррупционер, но и его окружение. Я просто не очень понимаю, как это может работать в наших условиях. Это такая традиционная наша рубрика. А давайте мы все это перенесем в нашу жизнь реальную и попытаемся представить, как это будет функционировать. Ну, то есть идея уже есть, она реализована в качестве законопроекта, он внесен в Государственную Думу. После выборов в сентябре депутаты соберутся и за или против этого закона там будут выступать. Важно понять, кого поддерживать в этот момент. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, мне кажется, что постановка вот просто опять не с той стороны. Вот по идее бы должно быть как. Есть у человека просто тупое какое-то факт неосновательного обогащения. Вообще не важно, кто это такой, чиновник он или не чиновник. Почему они все время начинают контролировать человека с момента поступления на службу? Я вот не понимаю.
А как
вот,
это?
Ну как, в нормальной стране вот человек, условно говоря, ушел по улице, бутылку там разбил, взял вот об стену. На него протокол записали, и у него это на всю жизнь записано, понимаете? Вот и в следующий раз он там не сможет прийти там в суд, когда он кого-нибудь ножом пырнет, и принести справку из школы о том, что он хороший мальчик.
Так.
Понимаете? То есть вот эта схема, она должна работать очень просто. Вот человек делает что-то, косячит на протяжении своей жизни и потихонечку поражается в правах. Понимаете, там, вплоть до пенсии. Вот ты там в тюрьме посидел там полжизни, ну, у тебя уже как бы вот не может быть там полной пенсии. Там, у тебя, то есть вот по идеалу, вот, социальное обеспечение, каждый человек имеет право на жизнь, там минимум какой-то должен иметь.
Уходим
вот,
в сторону, Николай. Уходим
ну,
в сторону.
Не, ну, я условно да. говорю, просто схема должна работать. Я не понимаю, почему нужно вот человек уже когда он миллиард спер, вот мы тогда начинаем разбираться. То есть что, до этого не видно, что ли?
Ну, наверное, не видно, не доказано, я не знаю. Пока он не купил себе особняк какой-нибудь шикарный, никто не догадывался, что он, оказывается, спер уже миллиард. Все думали, что он скромно 1 100 000.
У нас налоговая вообще работает как-нибудь, или она никак не работает? Потому что только каких-то там пенсионеров он сейчас поприжучили там с этими дачами, ну все. А у кого там все было, не у нас, за бугром, так все и осталось. И подход вот идиотический. Контролируйте до того, как человек этот попал на государственную службу, там, в полицию, вот, понимаете, вот, там, того же вот Евсюкова взять, понимаете, он что, до того момента всегда был вообще классный парень, что ли?
Не-не-не, Николай, вот, смотрите, важно тоже понять, что значит, контролируйте до того, как он попал на государственную службу, это означает, контролируйте вообще всех.
Угу.
Ну, потому что кто ее знает, кем
следите,
будет...
Следите, записывайте.
Эльвира Хасаншина после того, как, там, не знаю, уйдет с радиостанции, говорит Москва, возможно, она станет кем-то вроде Эльвиры Сахибзад, Набиуллиной, да? Мы же исключать не можем. Поэтому, ну да, теоретически правильно, если будут контролировать всех, для того, чтобы было понятно, в какой момент гражданин вдруг стал обогащаться, за счет каких доходов. В этот момент тебе стучатся налоговики и спрашивают: товарищ, а что с вами происходит? Почему так хорошо жить стали? Это как-то не очень вписывается в ваш образ, да, в ваш социальный статус, если хочешь. Это все понятно. Но сейчас интересует другой. Механизмы нам другие предлагают. Нам предлагают, кроме наказания самого коррупционера, еще и изъять его имущество, и еще и имущество его близких и родственников, которые нажито нечестным путем. Вот ровно поэтому они отчитывают от момента поступления на государственную службу. Вот только поэтому. До этого не считается коррупционной его деятельностью. До этого он был просто обычный гражданин Российской Федерации, который, ну, так тягается с государством российским, кто кого обманет. Ну, как все мы, чуть-чуть.
Ну, и вопрос-то, конечно, остается в том, можно ли вообще это доказать, что вот это имущество этой жены, например, оно та самая фирма, которая была, не знаю, выигрывала нечестные тендеры, потому что вот он их там как-нибудь подстраивал.
Вопросов много. Это будет хорошо только в том случае, если будет пересмотрено и ужесточено доказательство в отношении так называемых притворных сделок. Это пишет Александр Фельдман. Очень просто, поступая на госслужбу, задекларируй все свое имущество. Это Алексей Липунов. Но у нас сейчас они уже эти отчеты ежегодно же сдают, госслужащие, я имею в виду. Ну, они же уже принуждены к этому. Они уже
и дарят свои фирмы страдают своим родственникам.
Кто-то из-за этого постов, кстати, лишается. Да, 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Поймите, вот люди, да, подают эти заявки, подают эти декларации, но все понятно, что там уже половины нету. И другой вопрос. Когда все это происходит, СМИ подконтрольные, там, не знаю, губернатору, там, не знаю, мэру города, и только начинает его посадку, моментально на него выкладывается куча компромата. Но до этого местные СМИ получаются как карманные.
Да.
Такая ситуация тоже вот как-то интересная. Все знают, но выкладывают это, когда вот на следующий день после того, как человека посадили.
Зачем вы нам рассказываете очевидные вещи? Нас интересует, как это будет работать, например. Будет ли работать вообще?
Вот и работать, и не будет работать. В нашей стране это работать не будет. И всем понятно это.
А, спасибо. Мне кажется, здесь есть определенные противоречия. Ну, то есть СМИ спускают всех собак на того или иного коррупционера в тот момент, когда его берут под белые рученьки, но при этом работать не будет. Почему, если его вот берут под белые рученьки, и как раз в этот момент все СМИ как раз рассказывают про его шикарные дома, про его шикарных любовниц, про то, какие колье носит его жена и все остальное?
Ну, потому что человек верит, что, принимая чиновника на работу, его берут с компроматом и какое-то время на это закрывают глаза. И если уж его сдадут, то сдадут совсем, а многих-то и не сдадут.
Не, если он занимает пост, и если к нему пока претензий не возникает, конечно, там сложно. Но мы-то про другое. Еще раз. Берут негодяя. У негодяя изымают имущество. Более того, депутаты говорят, давайте изымать имущество еще у его близких, там, родственников, там, еще кого-то. Что он там надарил домов? И с этим нужно бороться, говорят депутаты. Я и спрашиваю, ну, классно же.
Классно.
Ну, будет работать.
Вот не верится.
Черт. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Мое мнение, причем давно уже сложившееся очень, что надо наоборот разрешить госслужащим заниматься бизнесом официально, да, то есть, ну, платить налоги, вот, но потому что все равно занимаются. Ну, мы все это видим, да, вот кого бы ни посадили, то есть, ну, занимаются все, просто кого-то сажают по указке, да, кого-то нет пока еще, а может быть и вообще не будут, кто-то скупает на набережной целые этажи, да, в высотке там и делает сразу.
Не-не-не, вопрос в той максиме, которую мы выбираем. Мы хотим, чтобы они им занимались, или мы должны плавно, планомерно стремиться к тому, чтобы они уже ушли из бизнеса и занимались государственной службой?
Нет, я считаю, что надо наоборот дать возможность заниматься, потому что все равно занимаются. Ну, это притворство, просто очередные поиски путей, как обойти этот закон, да? Ну, зачем это нужно, да? Там, на детей, там, не знаю, двухлетних записывать имущество и так далее.
А теперь не должно работать. Теперь даже если будут записывать там на детей, на бывших жен, то теоретически работать не должно, потому что бывшая жена, если она была вот его женой в тот момент, когда он поступил на госслужбу, уже будет вызывать вопросы.
Ну, да, и потом вот эти разводы, да, у нас тоже, ну, очень много разводов произошло, этих каких-то непонятных, да, вот ни с того, ни с сего, ну, так сложилось, действительно, да, вот не подкопаться никак, ну, тут же жена раз самый богатый там человек стал в одной из стран, да, там, вот, женщиной самый богатый, ну, это тоже почитайте, да, о ком я говорю, наверное, все понимают,
да.
Вот, ну, зачем это надо, ну, это, ну, кого надо просто, да, ну, разрешите уже, пусть занимаются, пусть декларируют свои миллиардные доходы, свою недвижимость, платят за нее налоги официально. Я считаю, надо разрешить, ну, правда. Ну, иначе получается просто абсурд какой-то.
Спасибо. Мне не нравится.
Интересная идея.
Нет.
Почему?
Да, это как узаконить коррупцию в принципе. Но это тоже идея, которая давно блуждает, так, как становой хребет нашего общества, коррупцию. Неплохо было бы узаконить подарки, подношения и все остальное. Но это аналогичное предложение. Ну, правда.
Ну, кто знает, клин клином вышибает. Может быть, люди меру, например, найдут. Вот Юрий, кстати, пишет интересную мысль. Сейчас я до него доверчу. У нас проблема не в этом. У нас проблема в том, что это не чиновник должен доказать, что его дома честно нажиты, а это государство должно доказать, что это нечестно нажито.
Еще раз, когда чиновник подает декларацию, он прописывает все свое имущество и доходы, которые получены там за определенный промежуток времени. Проблема нашего государства в том состоит, что они декларации эти подают, ну, совсем недавно, поэтому нет-нет, да и да, всплывают какие-нибудь доходы от бабушки, от дедушки и всех остальных, которые они списывают на то, что они там продали акции, продали квартиру или еще какую-нибудь ерунду. Поэтому у нас временной лаг для того, чтобы отследить жизнь человека с момента его рождения и до поступления на государственную службу и при государственной службе. Небольшой пока еще. У нас не представляется возможным сейчас брать их за жабры вот в полной мере. Сейчас,
ну, Юрий, да. Я так понимаю, обращает внимание на то, что чиновник подавает эту декларацию, считает, что его имущество условно, да, нечестное, и он должен
он
доказать,
должен
что оно честное. Вот,
он объясняет, откуда у него бабки. Он вот в этом фишка всех этих деклараций, понимаешь? Он уже как будто бы оправдывается всякий раз, когда у него там какой-то доход появляется. Это правильно. Ну,
правильно.
Здесь, да.
А у нас получается наоборот, что государство каждый раз ему доказывает, что у тебя вот все типа, ну,
еще раз, это в российском государстве, когда он подает декларацию, он объясняет, откуда у него эти деньги. Это у нас уже есть. Просто работает, сейчас я тебе просто вступительную речь рассказываю, работает это пока криво. Потому что все время находятся какие-то бабушки, дедушки и какие-то, там, не знаю, замки, которые перешли к нему по наследству. 7373948, телефон прямого эфира. Как это будет работать? Слушайте, кто может пояснить? Да, Абдул.
Доброе утро, Володь.
Доброе.
Знаете, будет отнимать, будет сажать, будет пугать, ничего не поможет. Может нам сделать версию Тамерлана? Это может сработать, потому что как-никак... Мы всегда любим жесткую руку. Тамерлан же делал как? Если воровал там какой-то министр, его не убивали, не сажали. У него отнимали то, что он брал государство. Ему говорят, будешь работать на ту же зарплату. Значит, отнимаем два дома, один оставляем, а он будет в благо сразу работать. Тогда он уже подумает, как ему заработать.
Так, и сейчас, Абдул, подожди, сначала. То есть мы у него все отнимаем.
Нет. Вот у него зарплата там 2 миллиона, грубо говоря, а дом стоит там 5 миллионов.
Да.
Так, значит, так, 2 мы оставляем, 3 забираем. Ну, это же ты не можешь заработать 5, у тебя 2. А будешь во благо работать. Я об этом давно говорил. Ну, бухгалтер, там, экономист, что-то попали.
Как это работать будет, Абдул? Ну, твой...
Очень просто, Володь. Это делается очень просто. Если человек... В экономической области работает, его сажают на 5 лет. Зачем его сажать? Он же ничего не воровал там. Он осуществляет какую-то опасность страны. Дайте ему работать, во благо государства поработает.
Знаете, мы там компьютер, там, я не знаю, кабинет.
Не-не, Абдул. Вы мне рассказываете про то, как следовало бы наказывать коррупционеров Российской Федерации. А я-то про другое пытаюсь понять сейчас. Угу. Я пытаюсь понять, вот это предложение от группы депутатов, которые уже вносят в Государственную Думу законопроект, согласно которому у коррупционеров имущество будут узымать. Раз. И у них, и у их близких людей это два. Но если будет доказано, что вот эти близкие люди получили это имущество от коррупционера в тот момент, когда он занимался своей коррупционной деятельностью, вот, все, я пытаюсь понять, как это работает у нас. Она рассказывает, что давайте мы их не будем расстреливать, пусть они работают на благо государства.
Кто ж против? Пусть работают, да?
Ну как?
А вот это вопрос к следователю на самом деле.
Как
смогут они доказать это или не смогут? Вообще такие дела.
Адвокаты будут мгновенно потирать руки, потому что они прекрасно понимают, что человеку, которого обвиняют в столь тяжком преступлении, срочно понадобится юридическая помощь для того, чтобы отстоять хотя бы часть своего имущества, которое он когда-то отписал бабушке. Понимаешь? Все. Это же как золотая жила.
Все обогатятся.
Ну, всем же хорошо должно стать.
Кроме обычных людей.
Нет, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что эта тема поднимается в преддверии выборов. Это почему-то у нас всегда такая суета и зуд у наших партий, там, разных групп. Все время они хотят показать, что они сейчас будут бороться. Хотя все законы, которые они принимают на протяжении, а там одни и те же сидят, они как раз коррупционные. То есть никто на коррупционность закона, который Дума выпускает и правительство утверждает, они не проверяются, и там все заложено. Ничего не, вот поверьте мне, ничего не произойдет. То, что сейчас там будут пугать, у жен отнимают, ну мы не можем решить. Ну, самую, что ни на есть визуальную проблему, это вывести, чтобы наши чиновники не имели недвижимость за рубежом.
Дожимаю.
Даже президент не может, значит, справиться.
Шаг по шагу.
О чем?
Поку а поку, как сказали бы итальянцы, но это же проблема решается. Но слушайте, одного прижучили, он уходит из Государственной Думы, у другого чего-то откопали, он тоже начинает неловко себя чувствовать и тоже куда-то исчезает из всех средств массовой информации. Ну так, по чуть-чуть.
Ну по чуть-чуть, да, по чуть-чуть такое, знаете, будет, ну как бы причесанное, немножко причесывать будут, вроде бы как и... Народ понимает, что власть народная, там за него радеет. На самом деле, вы понимаете, вот, допустим, про жен, да?
Да.
Боятся, что там разведет. Ну, а берем любую, вы смотрите, сколько у нас безработных и домохозяек. Иногда у них крадут там чуть ли не миллиарды из сумочки. Ну, спросить, допустим, а откуда у вас машина, если вы безработные? Ну, доказать, условно говоря, любовница вы или нет. Это все находится в области... как бы желать. Но надо сначала судебную систему, адвокатскую систему именно перевести к позиции справедливости и совести.
Сейчас...
Но у нас этого не будет.
Я сейчас воспроизведу, чем закончится ваша логическая цепочка. Когда мы начинаем рассуждать вообще масштабно о том, что хорошо бы сначала судебную систему и все остальное. Короче, товарищи, мы неизбежно придем к тому, что закончится все это детским садом. Вот если из детского сада воспитывать человека в опытом, скажем так, готовить его к обществу, где будет неприемлемо ни коррупция, ни утаивание налогов, вот это все, понимаешь? Другого человека нужно
выращивать. Взращивать в нем высокие принципы, там.
Все, неизбежно. Неизбежно мы закончим ровно детским садом. Работал на госслужбе мелким звеном. Подавал декларацию, пишет 879-й. Требовали указать, откуда у меня квартира, хотя я ее получил до госслужбы, пишет 879-й. Это то, как работает сейчас.
Угу.
Вот. Все.
Хорошо.
Хорошо. Теперь осталось только изымать все имущество, неправедно нажитое, у всех ближайших родственников. Я вот в одном согласен, что, конечно же, это очень попахивает популизмом накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Вносить подобного рода законопроекты в тот момент, когда Дума недееспособна,
да,
накануне выборов, очень похоже на вот именно такую предвыборную кампанию.
Но, в принципе-то, это нужно?
Да, наверное, слушай. Да.
Вот в идеале.
Да. Ну, они же как волки, понимаешь, их нужно обкладывать все время, чтобы они за флажки не убегали. Они все время у нас прыгают, флажки. 7373948. Давай, полковник, как борец с коррупцией, главный, Александр, да.
да, Владимир Эля.
Здравствуйте.
Вот здесь на самом деле это будет работать, но вот, Володь, вы совершенно правильно сказали насчет того, что это популистское заявление накануне выборов и так далее. Потому что это тот самый паллиатив, который предлагается вместо обычной ратификации статьи 20 Конвенции по борьбе с коррупцией. То есть во всем мире чиновник не должен... то есть государство не должно доказывать, что чиновник украл. Это чиновник должен доказать, что его имущество, его доходы соответствуют... То есть его
доходы соответствуют расходам, доходам. Да.
Да, это во-первых. Работать все это теоретически может как угодно хорошо и как угодно плохо, поскольку упирается это у нас не в законодательство, а в правоприменительную практику. Потому что, вот, например... берем наших, ну, я не буду даже упоминать, да, но вот простая ситуация. Один из высших чиновников, да?
Да,
значит, он владеет фирмой. Фирма стоит копейки. Но у этой фирмы на балансе есть, например, самолет.
Да.
Потом этот чиновник дарит эту фирму, которая может стоить, ну, там, $1000, да, или там 10 тысяч рублей. Он ее дарит своему сыну на совершеннолетие. Ну, 10 тысяч рублей, ну, ерунда, ну, копейки.
Копейки, да, гроши.
Да. И через какое-то время, значит, начинает пользоваться этим самолетом уже, так сказать, заключая договор, платя деньги и так далее. Вот, возя там собак на этом самолете, неважно кого. Да, другой чиновник...
Боже, на кого намекаете?
Владел, например... Я ни на кого не намекаю, я это абсолютно, абсолютно не это самое, никого, ни о ком конкретно. Другой чиновник, да, он владел, например, отелем каким-то, да, странноприимным, где-то, неважно, да. Значит, потом он, когда возникает вопрос о том, что у него не должно быть собственности за рубежом, он создает за рубежом фирму и отдает этот отель в фирму. Если бы он был не полный дурак, он бы сделал еще как. Он бы создал в России фирму. Значит, он бы взял, да, которая трастовая, да, то есть доверительно управляющая. На эту фирму передал долю другой
фирмы. Александр,
мы
сейчас, мы у новостей будем... Правоприменительная практика, волшебное слово.
Вот, да, именно.
Есть.
Именно.
Спасибо. Ну и важная, важная новость. Горит Hyundai Porter на внешке МКАД в районе Путиловского шоссе. СОС. Человек бегает, ищет огнетушитель. В районе Путиловского шоссе горит машина. Слушайте, дайте человеку огнетушитель. Кто-нибудь новости пока.
Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. ФАС наложила на Google штраф в 438 миллионов рублей, об этом пишет РБК. Для американской корпорации это копейки, но теперь она может смягчить условия контрактов, запрещающих производителям смартфонов устанавливать приложения конкурентов. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске РБК Daily. Ведомости рассказывают о том, что первым пострадавшим от закона Яровой может стать кришнаит из Черкесска. Его привлекают к ответственности за незаконную миссионерскую деятельность. Но вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Коммерсант отмечает, что граждане с трудом верят чиновникам. Только 14% уверены, что им говорят правду о ситуации в России. Это опрос Левада-центра. Социологи считают, что низкое доверие к представителям власти на результаты выборов не повлияет. Вот об этом подробнее читайте в статье «Коммерсанта». Российская газета публикует статью под названием «Семейные ценности». Она про то, что вместе с коррупционерами отвечать за его преступление рублем будут и близкие родственники осужденного. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов. Вот об этом подробнее читайте в российской газете. И независимая газета публикует анализ общества, отмечая, что каждый второй развод в России заканчивается неразрешимыми имущественными спорами. Об этом сообщают изданию представители рынка недвижимости. По данным Росстата, в первом полугодии 2016 года в стране распалось 296 тысяч семей. Это на почти на 2% больше, чем в 2015 году за этот же период. Но вообще всего за прошлый год распалось более 610 тысяч семей. Вот об этом подробнее читайте в независимой газете. 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Портер-то горит в районе Путилковского шоссе, поправляет 607-й. Абсолютно справедливо. Да, опечаточка была, неважно. Дальше. Что? Что Елена Искунцева по предыдущей теме комментирует полковника, мол, фирма, у которой на балансе самолет, не может стоить копейки. В общем, разбираться еще предстоит. Мы просто пока все происходящее от депутатов Государственной Думы, рассматриваем исключительно через призму предвыборной борьбы. Пока так. И до 18 сентября ничего не изменится. А после выборов тогда уже, наверное, какие-то рациональные более-менее заявления или эмоциональные заявления мы будем слушать и рассматривать. Пока вот так. Все. Это что касается борьбы с коррупцией. Дальше. У нас есть... Да, источник не очень. Смотри, у нас есть, значит, следующее заявление, что Москва может разорвать дипотношения с Киевом после попытки украинского спецназа провести операцию в Крыму. Но об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.
Да, вот, это источник такой.
Неважно. Есть информация о том, что наши всерьез этот вопрос рассматривают. Мол, окончательное решение будет все равно за Путиным. Переводя с дипломатического языка, опять же, на человеческий, да, те или иные действия, разрыв дипотношений – это, ну, почти война. Ну, то есть, это или предвестник войны зачастую, или следствие того, что конфликт там между двумя государствами рассматривается уже как война. Поэтому разрыв дипотношений будет таким довольно мощным жестом, однозначно трактуемым, с неоднозначными последствиями и с массой вопросов. Ну, то есть, а дальше что? Ну, то есть, разрыв дипотношений – это прекращение прямых контактов между двумя государствами фактически, и там уже выяснение отношений через третьи лица. Ну, то есть, через какое-то государство, ну, как в случае с Грузией, там, через Швейцарию. Какие-то контакты еще поддерживали.
Ну... Все. Просто мы так-то по своим ударим. У нас же там много граждан России. И забирая там свои посольства, своих дипломатов, мы лишаем их какой-то поддержки.
Чего это? Мы же забираем. Мы же забираем, все.
Да, но мы же не забираем своих граждан.
Нет, тут остаются. Масса проблем. Слушай, тут масса проблем. Тут и граница, и все остальное.
Да.
Да, поэтому вот, говорить о том, что это решение всерьез рассматривается, я бы пока не торопился. Просто такая информация появляется. Все. Просто пока ее берем на карандаш. Вот есть такое заявление, все, обратим внимание, хорошо, идем дальше. Что еще у нас происходило? У нас пока ничего больше сверхъестественного нет, наверное, кроме каких-то научных изысканий. Давай чуть-чуть, ну, вот научные изыскания, например, молекулярный биолог Бертран Джордан из Франции, Бертран Джордан из Франции показал, что долгосрочные последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки сильно преувеличены. Нас эти исследования интересуют исключительно только потому, что Чернобыль.
Да.
Да, так вот, Бертран Джордан из Франции показал, что вот эти все рассказы про как это, раковые заболевания, про мутации, про прочее в Хиросиме и Нагасаки после бомбардировки, это не соответствует действительности. Там, например, раковых заболеваний по сравнению с другими территориями всего на 2% больше. Странность, знаешь, в чем? В том, что масса исследований после Чернобыля же проводилась, и там со щитовидкой какие-то огромные затруднения у людей, с раковыми заболеваниями тоже другие вообще показатели. И то ли Бертран Джордан что-то не так оценивает, и то ли в Хиросиме и Нагасаке не так все было накрыто ядерной пылью, как после Чернобыля там, да, на зараженных территориях. Вопросов, в общем, это исследование вызывает очень много. Так или иначе. Просто обращаем внимание, потому что это отличается от типичной картины мира, к которой мы привыкли. То есть, если что-то, как ядерный взрыв происходит, то после него непременно, во-первых, там, поражение прямым взрывом, потом еще человечество обречено на там, десятилетия, а то и столетия мучений из-за различных радиоактивных осадков. Все. Его исследование ставит это под сомнение. Окей.
Ну, отчасти я с ним могу немного согласиться, потому что все-таки я рядом с Тоцким родилась.
Полигоном.
Да. Вот, и, конечно, вот первые последствия там довольно страшные были, а вот у меня довольно много знакомых оттуда, я не скажу, что они какие-то.
Я тебя не видел в темноте, странные. Может быть, ты светишься, поэтому я, черт тебя знает. Слушай, ну давай один комментарий примем, потому что здесь сразу слушатели, которые, видимо, хотят не согласиться. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, может быть, связано с Фукусимой. Когда японцы слили в океан гигантское количество радиации, и сейчас им просто нужно объяснить, что это все не так страшно.
То есть коммерческая выгода, коммерческая выгода.
Конечно, проплаченное исследование. Можно в ту сторону проплатить, в эту. А то, что мы про Фукусиму ничего не знаем, вот это факт.
Да, спасибо, спасибо.
Ну, про Фукусиму, кстати, тоже были, да, сообщения о том, что вот эти изменения, ну, всякие там супермохнатые цветы, там какие-то формы насекомых, что это только изменения в фенотипе, а не на геномном уровне.
Хорошо, ну, а пусть этот исследователь поедет, поживет лет 5-10 в районе Фукусимы, а потом такие перлы выдает, предлагает 871-й. Слушай, ну и дальше у нас еще одна хорошая новость, ну, в смысле, часть северо-восточной хорды, которая свяжет восточные районы столицы, будет платной. К другим новостям в Москве мы уже как бы и не привыкли. Да? Ну, смотри, строят дорогу, хорошая новость. Она, да. Она будет платной, эко-невидаль. Еще одна дорога в Москве будет платной. Именно таким образом...
Еще одна дорога, по которой мы не проедем, возможно.
Будем ехать, куда денемся. Именно таким образом власти рассчитывают решить вопросы с финансированием. Как сообщает газета «Ведомости», в настоящее время в стадии проектирования находятся два участка северо-восточной хорды, которые пройдет через северный, северо-восточный, восточный, юго-восточный округа Москвы. То есть свяжет, да? Речь идет о дороге от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе. Предполагается, что бессветофорная трасса пройдет вдоль Малого кольца Московской кольцевой, Московской железной дороги. Малое кольцо, вот это, да, МКЖД, и пройдет через Лосиный остров. Поскольку именно на этой территории существуют многочисленные коммуникации, стоимость строительства получится довольно высокой, порядка 56 миллиардов рублей. Предполагается, что участок протяженностью 11 км будет в результате создан по концессионному соглашению, а после окончания строительства он станет платным, сообщил «Ведомостям» собеседник в мэрии Москвы. То есть они подтягивают частный бизнес для того, чтобы отчасти компенсировать свои собственные расходы, или расходы бюджета на строительство этой дороги.
Ну, в принципе, это неплохо.
Да, смотри, участники вкладываются. Тонкость в чем? Тебе, как жителю Москвы, как гражданину Российской Федерации, говорят следующее. Товарищ, мы здесь подтягиваем частный бизнес для того, чтобы построить тебе дорогу. Мы не будем тратить твои налоги для того, чтобы за счет государства, за счет московского бюджета строить всю вот эту громадину. Потому что это очень дорого. Это же круто. Мы же экономим твои собственные деньги, твои налоги. Мы лучше там, ну, новых лавочек наставим. Да?
Я ликую.
И ты должна возрадоваться.
Да.
Но потом ты будешь ехать по этой дороге и всякий раз вспоминать, что, блин, лучше бы они из моих налогов взяли эти деньги,
да?
И построили бесплатно. Но нет, мы не любим такие простые решения.
Нет, подождите, за 56 они могли и дирижабли построить. Маленький заводик и причальный станцию.
Это мы уже обсуждали. Просто ключевое здесь, как будто бы экономят твои деньги, потом с тебя эти деньги возьмут. Ну, при условии, что ты, конечно, этой дорогой будешь пользоваться.
И тут я что-то не удивлена.
Все, да, такая красота. Ну да, несколько комментариев ликующих москвичей. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Два аспекта. Значит, первый. Как свидетельствует опыт, больше 30% частные инвесторы строительные дороги оплатить не могут.
Да.
Как правило, эта сумма еще меньше. Делается очень просто. Сейчас ближайшие к каким-нибудь начальническим штанам контора выигрывает тендер. После этого спокойно под этот тендер идет и берет кредит в том же банке государственном. На эти деньги строит, вкладывает эти деньги, и потом всю жизнь кормит детей этих чиновничьих штанов. Надо будет просто посмотреть, кто будет строить эту дорогу, потому что вот с центральной кольцевой дорогой, в принципе, так уже и происходит.
И назло не ездить, назло им не ездить по этой дороге.
Да, это будет просто приближение, это будет кормушка такая, на сотни лет кормушка для чиновников, для их детей, внуков, правнуков.
А там внуки должны будут эту дорогу ремонтировать, и мы, конечно, в этот момент возле...
Нет, ремонтировать будут наши с вами внуки.
Хорошо, принимается.
Хорошее замечание, да.
Товарищи, перестаньте писать в старый Телеграм. Еще раз напомню, как с новым связаться. Телеграм-бот наш в Телеграме. Вот Телеграм — это мессенджер для тех, кто не в курсе. Так вот, в этом мессенджере сначала скачивайте себе в мобильный телефон там приложение. Телеграм, оно так и называется. Там со значком, похожим на бумажный самолетик. Все, скачивайте себе его. После этого в поисковике ищите, набираете латиницей «Говорит МСК-бот». Все это в одно слово. «Говорит МСК-бот» в одно слово, латиницей. Все, и вам показывают, что это вот так и так, мол, «Говорит Москва», хотите присоединиться? Ты говоришь, да, все, стартуем. И все, после этого спокойно пишете. Все, давай еще один комментарий ликующего москвича, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь из Подмосковья. Да, Игорь. Вот при капитализме любые посылы, да, что бы ни делали, дороги, дома,
Вот, это, то есть, прямое – это зарабатывание денег, а как выхлоп – это уже люди живут и ездят на машине. Вот я со своим сыном, он меня спрашивает: пап, зачем дом строят? Я ему говорю, чтобы дяди заработали деньги, а выхлоп – это то, что будут жить люди. Если при социализме, для чего строят дом? Чтобы жили там люди, а выхлоп – это там, ну, кто-то заработает немножко. Вот да. Так вот.
Да, да. Что не нравится, ты не понимаю. Ну да, так и происходит.
Не нравится, что дяди зарабатывают.
Дяди зарабатывают, тети зарабатывают.
Больше, чем мы зарабатываем.
Слушай, ну ладно, хорошо, давай, посмеялись дальше. У нас еще одна важная новость, но это такая новость вчерашнего дня. Но так или иначе мы, как это, закончили свои собственные рассуждения до того, как она поступила. У нас новый тренер сборной России по футболу. Честно говоря, новость ожидаемая, но Станислав Черчесов все официально был утвержден в качестве главного тренера сборной России по футболу. И теперь он будет готовить наших вот этих футбольшпилеров к чемпионату мира 2018 года. Задача перед ним колоссальная. Во-первых, уже там какие-то неосторожные заявления из серии «Они пройти ли нам в полуфинал чемпионата мира?» Это раз. Дальше. Но начать нужно с того, что найти вообще футболистов в Российской Федерации. Начать предстоит с нуля. Начать предстоит с пересмотра вообще всех тех людей, которые когда-то входили в состав нашей российской сборной футбольной. Все. Я бы... Давай через голосовалку. Вы ждете от Черчесова, например, что в составе, или ваши ожидания связаны прежде всего с тем, что в составе новой футбольной российской сборной не будет вообще ни одной фамилии из тех, что были в старой.
То есть все кардинально.
Вообще,
прям.
Вот ни одной фамилии. Ни Березуцких, ни Игнашевича, ни Акинфеева, никого. Вы ждете, чтобы вообще там, чтобы ни одной старой фамилии там не было. Да, 134, 21, 35. Нет, вы ждете просто от Черчесова, что он наберет нормальных футболистов. Ну, то есть, ваши аппетиты гораздо скромнее. Пытаюсь понять степень раздражения нашими футболистами. Вы ждете, что вообще ни одного человека из старой команды не будет. Это 134, 21, 35. Нет, ничего похожего вы не ожидаете. Вы ждете, что он просто сколотит такую крепкую команду, которая сможет теоретически побороться за выход из группы на чемпионате мира. Да?
Да.
Это 134, 21, 36. Смотри, уровень раздражения нашими футболистами измеряется. Ну и поехали. Ожидания от Черчесова, это, конечно, в качестве ваших комментариев. Да, здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Смотрите, во-первых, ответ на ваш вопрос. Черчесов дал на пресс-конференции, да, он сказал, что ждать радикальных изменений в составе не стоит. Вот, то есть у нас будет все то же самое, это, в принципе, предсказуемо, да. У нас министр объявил, и президент Федерации, да, одновременно, что сборная распущена, сейчас соберут тех же самых, и все будет у нас нормально. Ну не бывает чудес, у нас спорт настолько прогнил, коррумпирован, что невозможно что-то изменить там за месяц. И неважно, Черчесов будет там, Иванов, Сидоров, другого.
Вы себя представьте, на месте Черчесова, и вы бы куда
я
пошли?
Я честно вам скажу, я себя представлю на месте Черчесова, сразу написавшим заявление об отводе. Да, я не готов. Вот Слуцкий поступил по-мужски, да, вот действительно, он сказал, я ухожу, считаю, что я не могу выполнить эту задачу, да. Черчесов, ну что выиграл Черчесов в качестве тренера, вот расскажите, в нашем чемпионате хотя бы, или где-то еще Слуцкий, это человек...
С польской лиги,
он что-то... Польской лиги, да, ну где-нибудь еще в Мозамбике можно что-нибудь выиграть, да, польская лига, у нас что, серьезная лига считается, вот, ну дальше что?
Есть, спасибо. Здесь уже пишут про то, что, знаешь, Черчесов вчера сказал, что не исключает попадание в новую сборную все тех же любителей шампанского, а это бег по кругу, пишет с грустью Константин, то, о чем говорил только что наш слушатель. Здесь уже с печалью на это взирают наши слушатели. Еще, 134, 21, 35. Вы ждете от Черчесова, что в новом составе вообще не будет старых фамилий, вообще никого. Zero. Тут же заступаются за Акинфеева, которого, мол, нужно оставить, и остальных или на кол, или просто не брать в команду.
Или намылить шею, вот
да, пишут. Неважно. Да. И 134, 21, 36. Нет, вы ждете от Черчесова просто, чтобы он сколотил такую нормальную команду. Возможно, со старыми игроками. Ну, вот главное просто, что он сколотит какую-то команду, которая будет играть. Или пытаться играть. Да? Все, еще. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, Денис?
Алло, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вам пояснить. Во-первых, из группы мы выходим по-любому.
Куда мы выходим?
Потому что мы хозяева чемпионата.
Так. И куда идем?
Во-вторых, хозяева чемпионата из группы выходят по-любому.
Так. Но мы будем первыми. Так,
да. Да, 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 это раз. То есть из группы мы выходим. То есть мы попадаем в финальную часть. Дальше, по вашему вопросу. Я, конечно, считаю, заменить надо всех. Ну, молодцы, кроме, ну, может, вратарей оставить. Вратарей, может, оставить, очень хорошие вратари. Вратарей надо оставить. А заменить всех, набрать молодых, ездить по регионам это время, смотреть. А заменить надо всех, кроме вратарей.
Спасибо, 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 Денис. Денис полагал, что я про групповой этап отборочный к чемпионату мира, но нет, я про групповой этап на чемпионате мира, товарищи. Ну, ну что ж, совсем. В Германии скачал Телеграм, работает, нет, интересуется Орликин. Да, работает Орликин, все нормально.
И всем остальным, кто пишет, видно, подключился, есть.
Товарищи, мы просто не успеваем читать ваши сообщения в Телеграме, когда вы спрашиваете, видно вас или нет. Там Илья, я вижу, писал, еще кто-то. Да, вас видно всех, вы подключаетесь, это происходит очень быстро. Ну, давай еще один, 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Ну, конечно, ничего не получится, даже тут и говорить не о чем. То есть тут поставить хоть кого угодно, Черчесов или там Фабио Капкало, которого мы уже проходили, тут нужно систему устраивать, детский футбол, и для этого нужны там коды, там, 10 лет, 8 лет цикл. А что касается Черчесова, из положительных моментов, ну, во-первых, не будет привязки к какому-то клубу, да, то есть то, что мы видели сейчас на Евро, когда играл Головин, да, условный, который был явно там с узким подтянут из-за того, что он там, ну, принадлежит ЦСКА и играет там с ним в клубе, да, то есть он его наиграл. Человек сырой, не готовый, да, перспективный, но не готовый играть там на таком уровне сегодня. Здесь, наверное, не будет, во-первых, приверженности клубу какому-то одному, а во-вторых, ну, дисциплина, потому что Черчесов все-таки человек южный и статусный, то есть вот этих вот вещей, которые там были на Евро с командой, с Мамаевым, там, с этими разговорами, скандалами, драками, я думаю, что это не должно быть. Таких людей не будет в команде, скорее всего.
То есть вы ждете, прежде всего, от того, что перестанут появляться как-то любимчики из своих клубов? Все, не более
того?
Ну,
я жду более дисциплины, потому что все-таки в футболе должна быть дисциплина. В любой команде, футбольная это команда или это команда, которая делает такое дело, там, работает на заводе, должна быть дисциплина.
Но опять без
дисциплины звезд. Нет, то звезд, как бы начинается шарахание, да, поэтому здесь, скорее всего, будет дисциплина, и, ну, я ожидаю, как бы, такого качественного отбора и без привилегий, без, да, без каких-то упоров на какой-то клуб.
Спасибо, принимается. Ну и что касается нашего голосования волшебного, значит, смотри, у нас 73% хотели бы, мечтали бы, грезили бы о том, чтобы Станислав Черчесов, я не знаю, как старец, пошел по Российской Федерации с котомкой, с там, клюкой какой-нибудь и искал футболистов по всей стране. Понимаешь, на нем была бы борода для того, чтобы его не узнавали.
Он седай до колен.
Ходил бы по дворам, по каким-то любительским стадионам и просто смотрел загадочно на тех ребят, которые могли бы попасть в нашу сборную. Вот 73% хотели бы ровно этого, чтобы ни одной старой фамилии в новой команде вообще не было.
Ну, их вот мальчишки старой сборной, вот прям не жалко вообще. Вот
да.
73%, ну как же, они же вот бегали, бегали.
Пышный говорит, ну дайте слово физруку, ну, Пышный, ну попробуйте пробиться, просто здесь очень много телефонов. А вот он, давай. Физрук Пышный, Александр, да, здрасте.
Да, Володь Пышный, приветствую. Вот, ребят, обижайтесь, не обижайтесь, там, слушатели, там, высказывались вы. Пока вот такие вот зарплаты будут... там, за небосводные, там, по 2 миллиона и так далее, там, в год, никакого толку не будет. Вот серьезно, мы с физруками сидим просто там вот периодически, там, на педсоветах где-то еще там, да. Ну вот каждый из нас там, каждый там говорит, ну, дайте мне элементарно там, ну, 100, 150, там, ну, 200 тысяч потолок от силы там, да, ну, социальные какие-то блага там в плане там квартир, машин и так далее, там, обеспечить наши семьи и все. Мы такую команду сколотим, что, ну, вот реально.
А вот схватит вас кто-нибудь за язык, Александр, скажет, ну давай сколачивай. А вот да если не сколотишь, то что?
Да мне никто не даст. Вот мы готовы сейчас с напарником идти, вот реально, просто с ним вот с Лехой сейчас в спортзал, готовим 1 сентября. Да, своими силами. Как благо там, ну, как бы краску нам покупают, там директор, завуч, молодцы, аплодируем. Ну, мы как бы никому не даем это дело, мы сами, да, кропотливо там, разметочку все оттягиваем. Ну, как, короче, делаем.
Мячик накачал себя, сам, бутсы сам
да,
там,
пройти, да. Да, вот, понимаете, ну вот правильно люди говорят, да, надо идти в народ, надо смотреть, у нас столько талантов просто вот. И надо сейчас брать пацанов 16-летних, за 2 года из них делать просто вот мастеров, и выставлять, и не бояться выставлять на чемпионат мира на домашний, на собственный. Вот серьезно говорю.
Напомню.
Там на том энтузиазме порвем.
Спасибо. Правда. Спасибо, Александр. Это был Александр Пышный, физрук. Напомню ему и всем остальным, что такого же точно мнения придерживается 73% наших слушателей, которые бы очень хотели просто посмотреть на новую, обновленную, собранную с нуля команду наших футболистов. Тут надеются исключительно на то, что произойдет чудо. Это в нашей традиции, откровенно говоря.
Просто очень надоели.
Видимо, да, старые надоели. Вот прям... Давайте мы что-нибудь сломаем, в конце концов. Давайте мы сломаем старую команду и с нуля соберем новую. Да, возможно, она не будет играть, зато миссия будет выполнена. Зато мы разрушили. И все. И в этом смысл нашего существования. Ура, товарищи, сейчас будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Ну, смотри, все хорошо по-прежнему, если не считать Московской кольцевой автодороги. Движение в Москве по Яндексу в 3 балла оценивается. Это раз, это важная информация. Дальше, если брать западную часть МКАД, то внешняя сторона как-то притормаживает и в районе Киевского, и дальше туда на север она притормаживает и притормаживает и притормаживает. И в районе Красногорска и так далее. То есть все не слава богу на внешней стороне, на западной ее части. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ребят. Ну, внутренний МКАД, юг, как стандартно, ребенка отвез, на работу не едешь.
Да, ну как, что вы хотели от внутренней стороны-то?
Ну Пась? Да, а под футболистов надо под священную войну вести.
А мне кажется, они уже не знают такой песни. Ну правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, Липецк в обе стороны бег бежит очень бодро.
Липецкая блестящая, а вот доехать до нее не очень хорошо. Да,
да, я знаю, да. Ну, по-внешнему можно.
Спасибо, спасибо. Липецкая летит, товарищи. Видите, Киевское шоссе летит. Шоссе энтузиастов сегодня неприлично хорошо едет, как докладывала наша аудитория.
Чему мы дико возрадовались.
Мы сегодня вообще в восторге. Плюс ко всему еще пятница, с чем мы вас всех и поздравляем.
Что и последний теплый день.
Ну, вот с этим можно, вот это можно было и не добавлять. Что происходит у вас? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, Ярославка не очень здорово, но, в принципе, это нормально для нее. Естественно, она вот где-то вот перед третьим транспортным кольцом, ну, чуть-чуть пораньше. Она так-то притормаживает, не спеша, но едет. В целом, в центре все неплохо для буднего-то дня. Кремлевская набережная даже такая желтенькая, ну, то есть неплохо едет. И даже Большой Каменный мост едет. Вот удивительные вещи происходят. Давай еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да? Отключился. Ну, тогда вас выслушаем. Нет, не выслушаем, потому что вы только что отключились. Пишите пока. Телеграм-бот наш. Чего там у нас? Говорит МСК-бот. И. Нет, о движении пока информации не наблюдаю. Ну, в общем, с вами на этой неделе подъем провели Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем спасибо, кто принимал участие. В понедельник возвращается Сергей Доренко, чему мы, например, безмерно рады, уж вы-то тем более. Поэтому все, товарищи, хороших всем выходных. Мы пойдем отдыхать тоже.